Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В Москве. Всем доброе утро. Сегодня 12 июля, воскресенье. Это радиостанция «Говорит Москва». И с вами с утра, как всегда, Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Каждый раз невольно, видишь, сижу и пританцовываю.
Да,
не могу,
хорошая.
Да, себя не контролирую просто в этот момент. Причем не фанат группы «Рамштайн», но вот прям удержаться.
Потому что работа, у тебя ассоциации сразу приятно.
Ну, наверное, да. Ритмичные покачивания. В общем, если кто-то нас смотрит, то видит мои эти позорные танцы в прямом эфире. Давай напомним наши координаты сразу. Пишите нам смс-сообщение по номеру +7 925 48 94 8. В Телеграм нам пишите, там нас зовут «Говорит МСК-бот», и звоните в прямой эфир 495-7373-94-8.
Ну что, у нас есть очень серьезная тема, ты знаешь, сколько можно вот это вот хихоньки да хахоньки?
Да, это не хихоньки-хахоньки.
Совсем не хихоньки-хахоньки,
да.
Тема у нас серьезная, и она такая в развитии. То есть сначала Русская Православная Церковь высказалась, а потом прилетела ей ответочка. То есть тут прям дискуссия.
Причем, ты знаешь, даже чуть раньше началось. То есть эта тема так или иначе периодически всплывает. И вот у нас, мы с тобой уже хотели ее взять. Вот новость, пожалуйста, тут дата есть, да? Июнь 26 число. Первый раз это всплывало вот из недавнего, да? Вот и теперь сейчас. И все это связано с суррогатным материнством.
Русская Православная Церковь предлагает его запретить. Что достаточно ожидаемо от Русской Православной Церкви? Ну, согласись. Что мы можем еще ожидать?
Да. Ну, наверное.
В этом смысле.
Не знаю, я вообще, если честно, не думал о Русской Православной Церкви с этой стороны. То есть вообще не ожидал никакой реакции.
И просто она уже высказывалась и про экстракорпоральное оплодотворение, и вот про... логично, что она дошла до суррогатного материнства, мне так кажется. Я думаю, что было бы правильно запретить суррогатное материнство. Я, к сожалению, воспринимаю тот факт, что наше законодательство не запрещает его. Сказал у нас митрополит глава синодального отдела внешних церковных связей Иларион. Вот, митрополит, да, все нормально, я ничего не перепутал.
В эфире телеканала «Россия-24».
Да, дети становятся предметом торговли, и с точки зрения церкви вся практика суррогатного материнства глубоко безнравственна.
Да, до этого у нас еще была информация, что сравнивали суррогатное материнство с торговлей людьми,
да,
и абсолютно. Детьми.
Да, потом у нас был юрист, который рассуждал о том, насколько законодательство российское совершенно в этой области, и насколько законно можно назвать схему, при которой суррогатная мать из другой страны и ребенка привозит сюда, или, соответственно, наоборот. Суррогатная мать россиянка, и она
отвозит
ребенка,
да.
Да, куда-то за границу. В общем, юристы считают, что у нас достаточно адекватное законодательство в этой сфере, и все здесь менять особенно ничего не нужно. Главный вопрос только правоприменительной практики. Ну и, соответственно, мы вчера позвонили после высказывания митрополита Илариона, мы позвонили Дмитрию Маликову. Внезапно вы скажете, а зачем же Дмитрию Маликову? Казалось бы. Ну, если вы подумаете немножечко, вы, разумеется, сразу поймете, потому что Дмитрий Маликов как раз с его супругой вот эту возможность
использовал.
Да.
Использовал, да.
Друзья, ваши отношения, ваша позиция по этому поводу, может быть, даже голосование запустим, как ты думаешь?
Давай.
Суррогатному материнству
давай
быть?
Запустим, да.
Да, суррогатному материнству не быть. 134-21-35, суррогатное материнство – это хорошая идея, 134-21-36 – нет, идея так себе, и поддерживать ее вы не планируете. Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот латиницей в одно слово. И 7373948. Телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к нашему разговору. Я сразу, конечно же, вспомнила сериалы. Ты сейчас должен
посмотреть,
какие еще сериалы.
Какие сериалы?
Вот как раз из свеженького, тот, который тебе не понравился, а мне понравился. Это,
да.
Собственно, ну, повсюду тлеют пожары. Да. Вот там сюжет заверчен вокруг того, что женщина, которая должна была... Немного спойлеров, друзья, простите. Женщина, которая должна была отдать ребенка как суррогатная мать, в последний момент передумала и решила оставить этого ребенка себе.
Да.
И очень опасалась того, что ее поймают и ребенка отберут, соответственно.
Потому что, насколько я понимаю, это незаконно. Она поступила в какой-то
вроде
степени
как, да.
Незаконно. Да.
С другой стороны, мы не очень знаем, дело происходит в... Когда это было? В 97-м году, а там уже девочке, наверное, лет 15. То есть это был конец 80-х, когда все это происходило. Возможно, еще у них было с правовой практикой в этом смысле не так-то просто все.
Ну и вообще не факт. Задумывались там создатели сериала о том, какие были законы у них в стране 80-х. Но
да.
Вот это из поп-культуры, да? Вот тоже всплывают такие... Примеры периодически у нас в сериале, да, в кино, в сериалах и так далее. А, мне как кажется, смотри, здесь дело даже не столько в законах, сколько вот в какой-то моральной составляющей твоего отношения к этому. Потому что если вот опираться, опять же, на этот сериал,
так.
Да, в определенной степени это же можно назвать торговлей человеком, ну действительно, она же за деньги это делает.
Ну да, допустим.
Действительно торгует. И действительно товар — это человек.
Нет, она торгует, получается, так уж, если совсем мы будем в этом закапываться, все-таки не человеком как таковым. Она торгует физиологическими особенностями своего тела.
Собой.
Собой в этот момент. Ну, такая, знаешь, своего рода, хочется сказать, проституция, но это будет оскорбительно, я думаю.
Ну, звучит
как бы,
не
ну,
очень.
Да, звучит,
звучит не очень. Вот когда ты начинаешь вот эти вот формулировки подбирать, уже как-то звучит очень странно. И начинаешь понимать, почему люди могут выступать против. С другой стороны, если... это может стать величайшим благом для тех, у кого нету другой возможности.
Конечно.
Да, и это тоже отрицать нельзя. Ну вот... давай, твое мнение.
Слушай, вот зачем ты так вот делаешь? Сразу ставишь меня в такое положение. На самом деле, я, конечно, поддерживаю идею суррогатного материнства, так же, как и идею экстракорпорального оплодотворения, так же, как и любые способы, которые тебе позволяют стать матерью. Потому что быть матерью — это очень круто. Я тебе как мать об этом могу сказать с абсолютной уверенностью. И я понимаю, насколько сильно человеку может хотеться стать родителем. И, конечно, и если вдруг у тебя что-то в этой области не получается, ты готов пойти практически на все. И с другой стороны, если кто-то готов со своей стороны оказать тебе эту услугу или помощь, называй это как угодно, кто-то тебе помогает, пускай за деньги, но все равно врач тоже помогает тебе за деньги, мы же не можем этого отрицать, правда?
Да,
с одной стороны, да,
да,
ты приходишь к врачу, платишь ему деньги за операцию, он тебе помогает, но ты оплачиваешь его услуги. То есть, по сути, это помощь, просто...
Но врач торгует услугой, не торгует собой.
Так это тоже услуга.
И другими детьми.
Это вроде бы тоже услуга.
Но очень своеобразная.
Своеобразная.
Согласись. И тут такая почта для того, чтобы превратить это все вот именно в какой-то нелегальный...
Бизнес,
да, по торговле, действительно по торговле людьми. Где, я не знаю, возможно, где-нибудь в каких-нибудь... Мне почему-то в сторону Юго-Востока, вот что-то.
Почему-то, да,
Азии,
сразу,
да.
Туда, почему-то Китай, да,
да,
Индия.
Да, мысли
что-то...
уводят, да, вот в ту степь. Почему-то мне кажется, что там вполне себе существует нечто подобное, в том смысле, что напрямую торгуют людьми.
Ваше мнение, 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, это мы в Телеграме. Юлия говорит, было бы интересно еще и мнение Юрия Лозы. Юлия шутит, но мы же объяснили, почему Маликова спросили, потому что он имеет к этому всему непосредственное отношение. Что он, кстати, сказал, давайте его процитируем.
Да, да.
Да. Так. Вот он говорит, у всех свое мнение, надеюсь, что это не запретят, и люди будут обретать счастливую возможность иметь детей.
Ну так, достаточно сдержанно он выступил.
Достаточно сдержанно.
Но он вообще человек в этом смысле. Ну, достаточно сдержанный, воспитанный.
Хорошо воспитанный, да.
Да, не стал как-то на рожон лезть. И я вот еще, понимаешь, очень далек от каких-то юридических тонкостей. И когда заходит речь о том, как у нас работают законы в этой области, ничего там не знаю. ничего об этом, ну, не могу рассуждать об этом здраво, поэтому и ответственно заявлять там какие-то вещи. Поэтому ничего, ну, не знаю с точки зрения закона, действительно хорошо работает или нет.
Ну вот, видишь, нам предлагали изменить какое-то время назад, как раз вот 3 недели назад, когда мы с тобой пытались перейти эту тему, предложили изменить закон о суррогатном материнстве, потому что российская модель не вполне верна. Дело в том, что нужно регулировать ситуации вот как раз, когда генетические родители из одной страны, а суррогатная мать из другой. То есть как будто бы других проблем в этой области у нас нет. Хотя сразу же ты, конечно, вот после этого сериала ты об этом вспоминаешь. Еще был такой же эпизод, очень похожий, в сериале «Секс в большом городе», где одна из героинь тоже ждала ребенка от суррогатной, не от суррогатной даже матери, а от просто от женщины, которая сказала, что она откажется от своего ребенка. Но в этот самый момент, когда уже практически ей рожать, она передумывает и оставляет ребенка себе. И в этой ситуации очень жалко тех, кто ждет этого ребенка как своего.
Да, но и ты же все равно не можешь отказать женщине, которая вдруг передумала в ее желании сохранить ее собственного ребенка.
Конечно, однозначно. Но вот здесь очень двоякая ситуация. Так же, как, собственно, и в том же в первом фильме, о котором мы с тобой говорили, ситуация с приемной матерью. Помнишь? Там был эпизод, где женщина усыновила ребенка, и нашлась ее родная мать, которая якобы ее бросила. Которая,
ну да, ну тут, слушай, если там начнем вспоминать, да, тот сериал, там, конечно, вообще все. Там он пропагандирует, что давайте обманывать, грабить, детей стараться украсть и так далее и тому подобное, это все хорошо.
Ну, ты с пропагандой начинаешь.
И главное, чтобы ты был черным или китайцем, не дай бог, белым человеком.
Да. 134-21-35 у нас продолжается голосование. Вы поддерживаете идею суррогатного материнства? 134-21-35. Нет, вы не поддерживаете. 134-21-36. Давай поговорим с нашей аудиторией. Алло, слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Николай. Но уже отдельные человеческие органы, вполне живые, печатают на 3D-принтерах, если слышали, да?
Ну, да.
Я думаю, что в ближайшем будущем можно будет напечатать и целиком. И не
ребенка?
Только ребенка, а уже в определенном возрасте. Ну, а информацию вы уж как-нибудь там, как раньше было, во сне. Это не реклама, но по какой-нибудь Илоне.
Не, ну это научная фантастика. Вы немножечко вот в эту область ушли. А если вернуться немножечко сейчас в нашу реальность? Вот сейчас существуют действительно абсолютно реальные ситуации.
В нашу реальность, да, посмотрите, конечно, и Киркоров, и Галкин тоже себе детей, в общем-то, купили, если так разобраться, да?
Вот, купили, и, да? Ну, да, какое у вас к этому отношение?
Купили в Штатах, и с определенным даже и с гражданством уже готовым. И, в общем-то, сейчас смотрим в Ютубе этих, в общем-то, детей Аллы Борисовны. Да. В общем, конечно, природа отдыхает, но они очень приятные, очень, конечно, интересные, и рождественские всевозможные выступления у них прекрасны. Но, конечно, это очень дорогое удовольствие, это по цене московской квартиры, если говорят, и, в общем-то, и дороже. Но, конечно, если взять...
Вот, в принципе, вы за или против?
Ну, давайте. Я, конечно,
ценник,
за.
Не ценник,
если,
вы за.
Если, я не знаю, почему церковь сопротивляется, ведь вполне бы она могла очень дешево, даже, наверное, на безвозмездной основе, по каких-нибудь инициативников и религиозников можно было бы наполнить все эти послушные монастыри и трудников, и прочее, и у нас бы, конечно, рвануло бы православие.
То есть вы имеете в виду, почему церковь не закупается детьми? То есть это вот такой у вас лет?
Ну, интересное предложение.
Я могу развить эту теорию и дальше. Ведь вы сами понимаете, каждый может себе нафантазировать и представить. Но то, что впереди нас ждут биороботы и, в общем-то, на 3D-принтере напечатанное все, что угодно,
ну,
с
понятно,
параметрами,
да.
Это не фантастика, а ближайшее будущее.
Уже рядом, да, биороботы на принтере рядом. Спасибо. А, знаешь, что вот сейчас пообщались, да, мы со слушателем, и вот режет ухо каждый раз, когда ты говоришь про человека, фраза, что купить по цене московской квартиры. Я не знаю, какие там расценки на все эти услуги. Я сразу вспомнил, у меня вот всплыл еще один сюжет из художественного фильма. Был такой фильм «Бруно» с Сашей Бароном Коэном. Значит, это юмористический фильм такой пародийный, где он ходит, издевается над людьми там в образе такого гламурного журналиста из Австрии, по-моему, или что-то типа того. И вот он там высмеивал ситуацию с тем, как тогда было модно в Голливуде усыновлять себе детей откуда-нибудь из Африки.
Ой, Анджелина Джоли, здрасте.
Да-да-да. И вот он, когда приехал откуда-то из какой-то африканской страны с ребенком на руках, а ему говорят, что это такое, что за ребенок? Он говорил, ну как, это вот мой ребенок, я его усыновил как Анджелина, я обменял его на iPod. Знаешь, да, это была шутка, но когда начинаешь чуть-чуть глубже как-то думать, ну ведь iPod, деньги, какая разница, так оно и происходит, в принципе.
Давай посмотрим, что нам пишут. Пожалуйста, 569-й человек с достаточно радикальными взглядами по этому поводу пишет. И суррогатное материнство, и стерилизация — это все от лукавого. Не делай этим заниматься. Хочешь, но не можешь — бери сироту. Трансплантология тоже от дьявола. Все это вмешательство туда, где вмешиваться запрещено. Понял?
Mm-hmm, ну да.
Когда решишь себе пересадить что-нибудь новенькое, там, не знаю, глаз, нос.
Трансплантология, ну... Тоже ведь торгуют этим всем делом, правильно? Органами что ж торгуют? Это незаконно.
Ну как, и с одной стороны незаконно, а с другой стороны ты можешь завещать свою печень, если ты вел добродетельный образ жизни.
Но не продать же ее.
Ну, наверное, не
продать. Ты ее куда-то отдаешь, и ты оттуда просто забирают и отдают тому, кому она нужна.
С одной стороны. А с другой стороны, может, ты можешь и продать. Может быть, ты можешь, например, печень же частично можно пересаживать, не обязательно целиком. Вот ты можешь кусок печени своей продать.
А там как? Типа цена за 100 грамм указана?
Не знаю.
Как-то так это, да?
Как-то так. Ужас. Зачем ты так говоришь? Среди моих знакомых несколько человек прошли через суррогатное материнство, рассказывает нам Исаак Таксман. Во всех случаях агентства в США искали белых или латиноамериканских женщин для вынашивания китайских детей. Я думаю, они специально подбирают максимально непохожих суррогатных матерей для рожденных ими детей.
Так, а я вот что-то запутался в логике. Подожди. А зачем подбирать таких?
Нет, во-первых, зачем китайским матерям, простите, суррогатное материнство? Мне казалось, что уж где-где, а в Китае проблем с рождаемостью точно нет.
Так, давай еще раз.
Не похожим, всех... смотри, ты белая женщина, представь себе, это сложно. Да, но предположи, что ты белая женщина, и ты рожаешь китайского ребенка, у тебя с ним связи нет, ты не похожа на него, поэтому ты не можешь его воспринимать как своего ребенка. Потому что когда ты рожаешь ребенка, тебе хочется найти свои черты в нем. Если это твой максимальный.
Что-то я вообще запутался, да.
Совсем запутался,
вы какой-то, да. Во-первых, я начал представлять себя белой женщиной, и сразу же я подумал, что
сразу я... сломался.
Да, что я угнетатель, сколько у меня привилегий там и так далее. Знаешь, я вот... Я человек 21 века в этот момент. Я понимаю, что у меня вот эти мысли уже забрались ко мне на подкорку. Но я вот, я пытаюсь вчитаться в это сообщение, которое ты процитировала. Они специально подбирают максимально непохожих суррогатных матерей на рожденных ими детей. А зачем?
Как зачем? Чтобы ты, когда ребенка рождаешь, не был с ним связан. Вот тебе бы казалось, то есть, что тебе было бы легче было отдать. Да.
Ой, ну это вообще...
Чувствуешь?
Просто... Да. А? Ну, как, чем глубже залезаем, тем тяжелее становится эта тема. Слушай,
не
вообще ужас.
Хельга нам пишет. Был же недавно случай с незаконными суррогатными детьми для китайских граждан, найденных в квартире в Москве. Мне кажется, угу. Грань между добродетелью и торговлей людьми очень зыбкая. Не хватает, наверное, правового регулирования этого процесса. Андрей Дыдриков. Редкий случай, когда я согласен с РПЦ. Есть же много брошенных детей, которых можно усыновить или удочерить. Зачем заниматься удовлетворением своего эго, внушая себе, что твои гены настолько хороши, что должны распространяться?
Интересная мысль, Андрей. Да, интересная мысль. Вот я люблю, когда вы такое что-нибудь вкрутите, Андрей Дыдриков. Что твои гены настолько хороши, что должны распространяться. Это красиво сказано.
Ну, лично мои, например, настолько хороши.
Вот.
Я уж не знаю.
Думают, и все так думают. А с другой стороны, вот действительно существует проблема того, что есть много детей, которые там живут в детдомах, и которых можно было бы усыновить в таком случае.
С детьми в детдомах сложная история, смотри. Все хотят маленьких и здоровеньких, понимаешь? А в детских домах очень много детишек, которые уже не маленькие совсем. Ты захочешь усыновлять, ну не ты, а условный какой-то человек, усыновлять 14-летнего подростка со сложным характером, который провел всю свою жизнь в детдоме. Нет, конечно, кому он нужен?
Я не знаю, ты мне такой вопрос задаешь, потому что, ну, я не в этой ситуации.
Ну,
но тем не менее, просто
получается... Я знаю одного человека, это наш коллега, с тобой журналист, и я, наверное, не буду называть его имени, потому что он скрывает
Не надо, да.
Тем не менее, человек с огромным сердцем, у которого двое своих детей, и он взял двух девчонок, которым сейчас 16 и 19, что ли. Просто, мне кажется, невероятно, при том, что у человека есть свои дети, все нормально. Вот.
На
вопрос, зачем ты это делаешь, он сказал, ну, потому что я почувствовал, что мне так надо. Вот, собственно, и все. Такое понимаешь? Бывает. Такое бывает очень редко. Да. Это прям большая редкость, чтобы ты мог взять себе ребенка, которому, ну, что ты был бы готов к тому, чтобы взять такого взрослого ребенка. Детские дома как раз вот такими детьми в основном и наполнены. Потому что маленьких и здоровеньких разбирают достаточно быстро.
Да, ну и получается, вот мы, если с тобой от этого отталкиваемся, маленький и здоровенький, можно получить своего, но подороже, да?
Да, да, абсолютно ужас. Своего. А еще ты просто представь себе, у тебя фигура не портится, тебе худеть не надо.
Не, ну это ты вот уже, нет, уже а вообще что? Кошмар. Знаешь, если такими категориями думать, то это ужас.
Мне кажется, что большинство голливудских актрис, которые прибегают к этой услуге, как раз вот такими категориями и мыслят. Я, безусловно, никого не обвиняю, но у меня есть ощущение именно такое. Потому что фигура после рождения ребенка портится довольно здорово. А у некоторых от нее зависит заработок напрямую.
Не, вот если,
Вот так, если вот так поворачивать,
то я здесь тогда встаю 100% на сторону РПЦ. Если вот начинать такие аргументы вкручивать, что я не хочу рожать, я хочу ребенка, но не хочу рожать, потому что у меня будет фигура, поэтому дайте мне мексиканочку, которая мне его 9 месяцев повынашивает. Это вот категорически против.
Но я вот такую позицию, кстати, видела у кого-то из российских блогеров, простите. Это было не сейчас, а достаточно давно, но кто-то, значит, из наших звезд сказочных вот такую сентенцию высказывал. Давай сейчас сообщение от Юрия прочитаем. Давай. Если оформлять это как торговлю собой, то туда же и телохранителей можно добавить, и полицейских, людей, которые рискуют своей жизнью за деньги. А суррогатное материнство, по сути, это как сдать яйцеклетки, только дольше и сложнее.
Мне кажется, абсолютно разные вещи. Тем более, вот, ну, и телохранители, да и полицейские, тем более, вообще никакого отношения к этому не имеют. Рискуют своей жизнью за деньги. Ну и что? Здесь никто не рискует своей жизнью за деньги. Здесь немножечко о другом идет речь. Телохранитель — это тот, кто вас защищает от какой-то опасности. А здесь, ну, слушай, как инкубатор получается, да? То есть используем женщин. Но если мы вот говорим о том, о чем вот ты недавно сказала, про не портить фигуру. То есть используем другую женщину, чья жизнь не имеет такого значения.
Чья фигура не имеет такого значения?
Да, как инкубатор просто для себя, и все.
Ну так ты мерзко говоришь, вообще ужасно.
Ну вот когда озвучиваешь, да, мерзковато звучит.
Отвратительно просто, ага, просто абсолютно, да. Отвратительно. Давай еще сообщение, смотри, есть. Что значит «бери сироту», пишет Юрий из Питера. «Я хочу ребенка с моими генами, а не с генами Зинки из села». Вот как раз в противовес тому, кто писал, кто это был. Андрей Дидриков как раз, вот, да, «бери сироту». Или, 569-й. Не хочу гены Зинки из села.
Да. Ну,
бедная Зинка из села.
Ужас, да, начинаешь.
Никто ее не хочет.
Вот на входе, да, когда мы с тобой взяли эту тему, я был уверен, что я ничего против не имею.
А сейчас засомневался, материнства. Да?
Да, а сейчас, когда начинается вот эта Зинка из села, мои гены, не хочу портить фигуру и так далее.
Ну, про фигуру, ладно, я уж набросил совсем.
А я не уверен. А я не уверен, что ты просто набросил. У нас звонок есть. Доброе
слушаю
утро.
Вас, здравствуйте, алло.
Алло, добрый день. Привет всем из Бирюлёва товарной, Андрей.
Да, Андрей,
добрый,
здравствуйте.
Тема ваша интересная, ребята. Ну, слушаю вас прям с удовольствием вообще. Мне тут сразу, спасибо. Знаете, вспомнилось о том, что вот когда я был в Китае, вот, в прошлом году, значит, у меня там знакомая одна из Санкт-Петербурга, в общем-то, вышла замуж за китайца, но там у них уже семья, дети, в общем-то. Я говорю, на родину не тянет, так сказать, не ностальгируешь?
Да.
Что я забыл в этой помойке, в этой России? Говорит. Я говорю, как же так, страна родная, она поднимать ее надо. Она говорит, поднимать этот «Титаник» не имеет никакого смысла, вот ее слова. Значит, это в Китае, мы с ней сидели в дорогом ресторане, ели крабов и запивали русской водкой. Значит, интересно вообще, такая вся ностальгия. А что касается детей, в общем-то, вот, допустим, на Украине вообще, ну, понимаете, у нас закона нету по поводу вот этого суррогатного материнства в стране, ну, бардак. А на Украине вообще этим пользуются, там все украинки уже перерожали детей это в Европу, в Китай, в общем-то, тут,
да.
То есть это уже, как сказать, ну, как такой бизнес уже.
Да, уже хоть ИП оформляй под это дело.
Да,
прям совершенно верно. Индивидуальный предприниматель, говорит.
Да.
Родительница.
Спасибо, спасибо.
Любопытно, слушай, у нас много, смотри, еще сообщений. Ирина Аглая написала потрясающе. Вот сейчас держись, я не знаю, как ты будешь на это реагировать. А Господь Бог выбрал Марию и Иосифа, чтобы они родили Христа. Разве это не аналог? А? Вот это аргумент, я понимаю.
А, да, хорошо. Ирина Аглая, это
сильно.
Да, это хук с правой называется.
Да.
Раз.
709-й пишет. Родителей понять можно, а вот как насчет детей? Представьте, они вырастут и узнают, что их мать на самом деле не их мать. Здрасте, они вырастут, если они приемные, и тоже узнают, что их мать на самом деле не их мать. И да. ничего как-то? Ну, как бы здесь какая разница? Но как, какой он, по какой причине он?
Генетически же все равно их мать будет их матерью, правильно Конечно. Я понимаю?
Да, больше гораздо шансов, что они будут похожи, как минимум. Понимаешь?
А в свидетельстве о рождении что пишется в таком случае?
Ну, естественно, мать, которая...
Родила физически.
Нет.
Генетическая мать.
Ну, да, которая воспитывать
которая
будет.
Которая деньги заплатила.
Которая воспитывать будет.
Да, понятно.
Деньги заплатила. Вот ты все время все можешь опошлить.
Спорная тема, ладно, понятно. А, у нас все, да? Новости.
Да, у нас все. У нас даже раз голосование. Давай, одну секундочку. Быстро, 39% за суррогатное материнство и 61% против.
В Москве. Сегодня 12 июля, воскресенье. Это радиостанция «Говорит Москва». И с вами, как всегда, Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Здравствуйте, друзья.
Доброе утро. Немножечко полегче, попроще.
И поприятнее.
Вкатываемся во вторую получасовку нашего эфира.
Ну
на,
что?
На двух колесах. На Может двух. Быть, кто-то, конечно, на четырех до сих пор, но мы на двух.
Ага. На двоих?
На, не знаю.
Надо подумать.
Знаешь, я еще расскажу. Про моноколесо хотел рассказать. Ну, ничего, в ходе нашей дискуссии, я думаю, я успею об этом упомянуть. Решили поговорить с вами о велосипедах, так как в Москве составили список самых популярных велосипедных маршрутов. Все это есть на сайте mos.ru. Говорится о том, что в Москве вообще, в принципе, развивается вся эта велоинфраструктура, появляется много велодорожек новых, и что Москва весь такой себя велофрендли город.
Mm-hmm. Да, у меня тут как раз старший ребенок очень по этому поводу громко высказывался. И она очень жаловалась, что Москва ни капельки вот. Не велофрендли на самом деле. И все это кошмар, и вот то ли дело в Амстердаме.
Казалось бы, сейчас еще про Амстердам тоже поговорим. А казалось бы, вроде велосипед, да? Такая добрая штучка с двумя колесами и цепью. И катаешься на ней хорошо, еще у тебя корзиночка какая-нибудь есть спереди. Ну, в общем,
французский багет и букет цветов.
Да, от слова велосипед только улыбка должна появляться на лице. Но каждый раз, когда всплывает эта тема, оказывается, что она максимально резонансная. И вообще вот про велосипеды про велосипеды в Москве можно говорить бесконечно, мне кажется. И я уже несколько раз в своей карьере, вот именно на профессиональном уровне, то есть в работе сталкивался с этими велосипедами и с велоактивистами. Ведь у нас есть даже такие люди. О чем бы хотелось поговорить? Какое у вас отношение к велосипеду в большом, нашем большом мегаполисе?
Как к виду транспорта.
Как к виду транспорта, да. Вы даже, знаете, как? Вот, может быть, вы относитесь к велосипеду как к полноценному виду транспорта в этом городе? Наравне с автомобилем, автобусом, метро. Вы считаете, что можно передвигаться на велосипеде? Вы любите это делать? Или вы считаете, что давайте велосипед оставим для прогулок по лесу или там по набережной где-то воскресным утром, а передвигаться по городу будем на нормальных там, машинах и так далее, мотоциклах, автобусах и метро. А велосипед это исключительно только такое развлечение, вид спорта, на котором можно пару раз в год прокатиться, я не знаю, где-нибудь на даче.
Да, именно так. Я не люблю велосипед, я люблю ходить пешком. Пишет нам 36-й. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, собственно говоря. Здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Алло. Доброе утро, Руслан Красногорск. Ну вот велосипед, это замечательно, все в летний период. А вот что делать зимой? Ну хорошо, перешел на велосипед, полгода ездишь, то же самое, как на мотоцикле. А зимой все равно надо будет возвращаться. Поэтому, то есть на автомобиле или в метро, поэтому полноценным он быть не может. Вот интересно, придумают ли зимний велосипед, чтобы он...
Ну, есть же зимние велосипеды, они существуют. Есть даже зимняя резина для велосипедов. Другое дело, насколько возможно зимой по Москве на велосипеде, понимаете, передвигаться. Да. Иногда пешком-то не получится, а тут велосипед.
В этом году повезло, снега не было, а мы забыли, какие зимы были в 2013-2014 году, когда 200 миллиметров, или сколько там, ну, очень рекордные были осадки в феврале и в марте. Там не то, что на велосипеде, на мотоцикле, там на все машины могли выехать. Поэтому летом, да, я считаю, кому нравится, пусть люди катаются, ездят на работу куда угодно. Главное, чтобы мы привыкли к этой культуре постепенно, чтобы были велодорожки, маршруты, как вот.
В общем, вы за. Вы за велосипеды.
Да,
вы считаете, что велосипед?
Надо.
Все, понял. Хорошо, спасибо.
Но зимой, конечно, ты понимаешь, какой ты грязнющий приедешь на этом велосипеде.
Если вообще доедешь.
Если доедешь,
у
да.
У меня вообще есть... Я уже сформировал...
Понял, у тебя есть моноколесо.
Четкая позиция по этому поводу, по поводу всех этих велосипедов. А я считаю, что Москва — город абсолютно не велосипедный. И никаким образом сделать из него велосипедный город у нас не получится. Потому что просто, когда начинают сравнивать... С чем начинают сравнивать сразу?
С Амстердамом и с Копенгагеном.
С Амстердамом, Копенгаген, Барселона, какие-то... Ну, в сравнении с Москвой, это микрорайон, понимаешь?
Вообще, да, сколько населения Амстердама? 2.5?
Дай бог.
Барселона 4?
Дай бог, да, 4, мне кажется, даже меньше. Ну, то есть, ну, я говорю, действительно, микрорайон московский. В Москве сколько у нас? 12 официально, а фактически все,
20.
Все 15, а может быть, даже и по 20. А, и нашу погоду нельзя исключать. Вот когда говорят, вот как зимой, зимой не получится, но если развивать, то да. Да не получится.
Ну, да, как минимум, даже... в Амстердаме нет столько снега, он не тает, не превращаясь в эту грязную кашу, которая летит из-под колеса и разъедает тебе ботинки.
Во-вторых, в Амстердаме не надо из Бутова в центр Москвы ехать, понимаешь, в офис, на работу. Там нет таких расстояний. Это ты из одного города в другой, у тебя такое расстояние будет в Нидерландах. А здесь, ну как, это просто физически невозможно. А, плюс это опасно.
Да.
Банально, потому что у нас больше машин. У нас их реально больше людей, больше машин. Больше дороги, вот эти вот там, гигантские проспекты, да, и эти велодорожки...
Выше скорость, порой... соответственно.
Выше скорость. Даже вот сейчас, летом, я буквально сегодня по дороге на работу видел вот этих...
Сбил велосипедистов.
Не сбил, но велосипедисты так и хотели попасть ко мне под колеса. Они едут по дорогам по обычным автомобильным дорогам и лезут под колеса. Безумно раздражает меня как автомобилиста, хотя я ничего против велосипедов в принципе вообще не имею. Мне просто кажется, что в Москве это исключительно как такой способ весело и с пользой провести время. Кататься где-нибудь по набережной, знаешь, в парке Горького, еще где-то. Вот так вот, может быть, по центру посмотреть достопримечательности и просто получить удовольствие. Но как постоянный вид транспорта, нет.
Пожалуйста, Миша Шум моментально тебе отвечает. Езжу на велосипеде каждый день 28 километров на работу и обратно столько же в Москве. Когда температура на дворе ниже 4 градусов, велик ставлю на прикол. 28 туда и 28 обратно. Но он, правда, значит, что у него есть душ.
Душ есть, да. У нас на работе есть душ?
Наверняка.
Где?
Ну, я уверена, что если ты поговоришь с нашей охраной, они тебе расскажут.
А, ну, то есть это надо вот какой-то... Где-то есть общий какой-то душ, в который надо пойти, ну ты вот уже понимаешь, да?
Звучит отвратительно.
А теперь представь, что половина вот этого здания, где сидит огромное количество разных редакций, будет приезжать сюда на велосипеде.
Во-первых, где они поставят свои велосипеды?
Ну, вот вместо нашей автомобильной парковки сделают велосипедную. Будет там все в велосипедах.
Тут так машину негде поставить, знаешь ли.
Все, у меня машина. Еще... Потому что у тебя машина здоровая. На месте одной машины может поместиться, я не знаю, 10 велосипедов.
У меня очень
тебе.
Маленькая машинка.
Больше, чем велосипед, согласись.
Ну, чуть-чуть, самую малость.
Да. И все. И вот все на велосипедах, и все будут ломиться в этот один душ.
Какая-то неприятная история.
Максимально.
Отвратительно.
Да. Меня не переубедить. Ну, пытайтесь, конечно, переубедить, но я не знаю, получится или нет.
Владимир Волошин сам пишет. В молодости ездил от Первомайской до района Калужской. Правда, потом вся морда была в дизельном выхлопе.
Да, есть такой нюанс. Есть.
Так, что у нас еще есть? Амстердам плоский, а в Москве много районов с заметным перепадом высот. Ты понял?
Тоже правда.
Амстердам плоский?
Ну, плюс-минус, да.
Ты сейчас задумался. Я никогда не думала об Амстердаме в этом разрезе. Велосипед хорош летом при поездках на 3-5 километров, на машине в пробках стоит неохота, в общественном транспорте толкаться неприятно, пешком идти далеко, а велосипед самое то, пишет нам Андрей Дыдриков. Саша Зум рассказывает, что катается круглый год, но зимой только по парку до парка 3 минуты.
Парку отлично.
Да.
Вот как вид спорта, как тренировка, шикарно.
Человек с ником W пишет нам, зимой в Москве нужно развивать серфинг. И поспорить вообще невозможно. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте. Елена Васильевна, город Москва. Вы знаете, велосипед в Москве это нонсенс, в общем-то, получается, вот с моей точки зрения. Поясню, почему.
Uh-huh.
Вот представьте себе такую картину. Ну, я-то, в общем-то, сейчас на инвалидности практически нахожусь дома, а моя сестра часто на велосипеде просто выезжала и каталась в парке Сокольники. вот единственный, так сказать, парк для, я считаю, который надо выделить для нас, пенсионеров, да, ну, в общем-то, мне кажется, что она и была зачинателем, моя сестра, с велосипедом, того движения, что у нас появилось много велосипедов. Вот, она, пока она не села в седло велосипеда, что-то народу столько не было. И вы знаете, что интересно? Был такой момент очень интересный. Вот представьте, она очень аккуратный человек, очень нормальный человек. Она ведет велосипед очень аккуратненько, слезла с него. И вот навстречу идет бабуля. Да? Садится на велосипед, какой-то, знаете, очень огромный велосипед. Я такие даже не знаю, диаметр какой-то колеса.
Бабуля на велосипеде?
И она сбивает мою сестру. Моя сестра идет, ведя велосипед, так сказать, как положено, да?
Да.
А это бабуля, причем у моей сестры потом руки болели, ноги. Ну, здорово, она ее там шарахнула, эта бабуля, начала охать, ахать и так далее. Но я подумала немножечко о другом. Вы понимаете, прежде чем за что-то сесть, неважно, это руль велосипеда, автомобиль или еще чего-то, надо все-таки включать мозги. Понимаете? И надо научиться. И
предлагаете ехать, права на велосипеды
ехать в голове людям, ну, понимаете, это опять велосипедисты. Далее, вот я ковыляю до поликлиники, да?
Да. Ну,
сзади меня ни звонка, ничего, вдруг велосипедист резко, знаете, скорость невероятная. Ну, извините, дзынь-дзынь, звоночком, как-то было бы, знаете,
вам,
для
вам
нас
на это скажут, вам на это скажут,
да?
Что...
Да, подождите, еще слушайте, что скажу еще. И третий момент. Вот представьте такую ситуацию, для меня вообще почти трагическую. Значит, помогают меня дотащить до скорой помощи, и с раздражением люди, ну, которых можно только уважать, это МЧС, и только они мне помогают вот добраться до экипажа скорой помощи, выносят меня, потому что, ну, бывает у меня со здоровьем, да, встать не могу, идти не могу. И вот представьте, у нас велосипедами и маленькими, и велосипедами большими забиты подъезды так, что даже эвакуировать человека практически невозможно. Понимаете, как только начинается лето, вот у нас груды вот этих велосипедов. Но, дорогие мои, у меня велосипед стоит в моей крошечной квартире. Он у меня не стоит где-то.
Ну, понятно.
Спасибо.
Да. Спасибо.
Спасибо. Ты знаешь, что сейчас очень модно в новых домах, в приличных, есть обычно на первом этаже такое отдельное помещение, которое называется либо колясочное, либо что-то в этом стиле. Вот там как раз ты должен хранить свои велосипеды.
Конечно.
Чувствуешь, да? Но, мне кажется, я такое в живьем еще никогда не видела, если что. Я просто знаю, что оно бывает.
Такое помещение под хранение велосипеда?
Да.
Слушай, ну у меня вот...
Ну, понятно, естественно, у тебя.
Старый дом, там, 50 какого-то года постройки, там есть, ну, это не колясочное в то время называли, а вот просто какая-то каморка при входе в подъезд, и там действительно кто-то хранит велосипеды, но только те избранные люди, у которых есть ключ от замка, который висит на этом деле. Да, вот у кого-то они есть, и они периодически, я вижу, как оттуда выкатывают велосипед или коляску. У меня, у моей семьи ключа этого нет, и мы все время интересуемся, где же их раздают.
Да. Владелец
Да. Но такое действительно есть. И вот вам на это скажут, что в подъездах не надо хранить, давайте регламентируем, давайте будем хранить в каких-то подобных помещениях или у себя в собственной квартире. Например, штраф за это введут.
Слушай, ну вообще у нас же есть запрет на то, чтобы ты хранил что-то в подъездах, как минимум это затрудняет эвакуацию при пожаре. Но это кто-то соблюдает разве?
Ну, не всегда, мягко говоря.
Ну, как бы. Мы же все прекрасно понимаем, что вот детские все вот эти же санки, самокаты и все остальное прекрасно стоят у всех.
Ну, здесь, согласись, дело уже не в велосипеде. Здесь можно так захламить чем угодно, да.
Абсолютно.
Поэтому это немножечко.
Ящик
не
с картошкой
то, о чем
можно
говорить.
Поставить.
Да, можно и два, если да, урожайный год, например. В звездном городке в домах в 80-х годов постройки есть колясочные. Ну, понятно, да, колясочные есть. Вопрос не в этом. Хранить велосипед, согласитесь, проще, чем хранить автомобиль. Он меньше. Ну, велосипед меньше. Если ты сделаешь все парковки, я рассуждаю,
да,
как рассуждают
нет,
вот эти фанаты велосипедов. Я просто много с ними общался.
Экологический транспорт, опять же.
Экологический, экология, просто сразу взлетим, будем летать на птеродактилях снова, они, значит, все...
Мы 3 месяца сидели на этом, природа уже очистилась, достаточно, я считаю.
Комары как раз уже напоминают птеродактили периодически в Подмосковье.
Ты видел комара в Москве когда-нибудь?
В Москве последний раз давно видел. Сейчас
вчера,
стоп,
на 6-й этаж, прилетел комар. Я вообще такого не видела никогда, мне кажется. Кошмар
какой-то. Говорю, экология, все будет шикарно. Пробок не будет. парковки все можно переделать под велосипеды. То есть это не отмазки, понимаете? Все можно будет переделать. Но давайте жить в реальности. Никто не откажется от автомобилей полностью. Надо, чтобы эти виды транспорта сосуществовали друг с другом. В рамках нашего города это сделать не получится. Это мое мнение.
Какое у вас отношение к самокатам и гироскутерам? Спрашивает Андрей Дыдриков. Давай, твой ход, моноколесо.
Моноколесо, о котором я говорил, это я видел человека, который один из таких старейшин велодвижения. Я просто снимал сюжет про этих людей. И вот он, моноколесо не электрическое, а полноценное, ты знаешь, как в цирке. То есть это велосипед с одним колесом, да, и человек на нем ездит уже лет 30. И чувствует себя комфортнее и удобнее, чем просто стоя двумя ногами на земле. Ему вообще ноги не нужны. На этом колесе я делал такие вещи, причем, ну, это уже можно, наверное, сказать, дедушка. То есть человеку там за 70. И он на этом колесе шарашит по Москве круглый год и так далее. Такие тоже бывают. Но он мастер.
Слушай, ну он такой один. Давай.
Он такой один, справедливости ради. Он такой один. А гироскутеры и самокаты. Есть принципиальная разница, на мой взгляд, между самокатом, гироскутером и всей подобной, значит, шнягой и... велосипедами. Они ездят по тротуарам. Они не являются участниками дорожного движения. А велосипеды являются. У велосипедистов же претензии на то, что это такой же вид транспорта, как мотоцикл, машина и так далее. Я что-то не видел, чтобы гироскутеристы по дорогам ездили. Наверное, есть такие придурки, но их быстро как-то...
Хотя гироскутеры достигают, между прочим, достаточно высокой скорости. И то, что он ездит по тротуарам, тоже ничего хорошего в этом нет. Потому что, когда он едет 30 км в час...
Ну, да, мягко говоря, да. Знаешь, сейчас еще появилась такая интересная история в Москве. Не знаю, замечал ты или нет, после нашего выхода из... пандемии.
Самоизоляции, да?
Да, самоизоляции. Практически у всех курьеров, вот эти вот зеленые и желтые курьеры, они все обзавелись каким-то видом транспорта. Уже редкость курьер пешком. У них есть велосипеды обычные.
Они используют велосипеды
самокаты,
городские.
Велосипеды городские, но это можно отнести к обычным. У них есть какие-то турбовелосипеды с моторчиком, которые выглядят вроде как какой-то самодельный велосипед, но вот он на нем прям по встречке везде ездит безумной скоростью, по дворам летают и так далее. Турбовелосипеды с моторчиком, мотороллеры, скутеры и так далее появились у них. И на вот этих вот моноколесо в современном смысле, когда оно электрическое, на них я тоже видел уже курьеров. То есть у нас курьеры такие стали более мобильные, и большинство, конечно, на велосипедах и самокатах. И они по дорогам ездят, исключительно только по дорогам, не по тротуарам. Вот на этих электротурбовелосипедиках опасные ребята, жуть.
И бесстрашные.
И бесстрашные, да.
Я видела гироскутериста в потоке автомобилей, пишет нам Владимир Волошинов. Надеюсь, он еще жив. А Владимир Распян полагает, что поколение велосипедистов, с одной стороны, еще не выросло, а с другой стороны, уже состарилось.
Ну, я не могу...
Понимаешь,
не понимаю,
мы застали в межвремени.
Что значит поколение велосипедистов?
Ну, те, кто готов постоянно ездить на велосипеде. Ну, я не знаю, кто эти люди вообще?
Это невозможно в Москве ездить. Ну, даже если мы попытаемся представить себе, что все машины пропали, мотоциклы пропали и так далее, остается погода. Понимаешь?
Да, погода, она такая.
Да,
я прям вижу, как я еду на велосипеде, в шубе, естественно.
Да, 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 в пуховике, в шапке, вот, в варежках держишься за этот велосипед и едешь из Бутова на работу на нем. Не получится.
Зачем ты меня так не любишь? Скажи, пожалуйста, почему я должна жить в Бутове?
Потому что только оттуда надо ездить на велосипедах, чтобы прочувствовать, насколько наш город не приспособлен под это дело и никогда не будет приспособлен.
Слушай, ну вот, кстати, между прочим, одно время у меня муж ездил на работу на велосипеде, который городской. Ну, там, правда, пара-тройка километров, но, тем не менее, это у него был такой способ, значит, держать себя в форме. Поэтому вот прекрасным образом он это исполнял.
Пара-тройка километров можно.
Пара-тройка километров, да.
Это летом. Можно.
Да, я знаю, по-моему, я рассказывала уже как-то раз в эфире, Александр Евсин, заместитель главы ЦОДД, ездил, по-моему, по 15 километров в день на работу, туда и обратно. Очень здорово, похудел, отлично выглядит.
Вот пара-тройка километров в день, это как раз ровно та дистанция, которую спокойно можно преодолевать на велосипеде. И это как раз те самые города, которые у нас ассоциируются с велосипедным потоком, как где он больше, чем автомобильный.
Да, но тебе не кажется, что Барселона, Амстердам и Барселона сразу какие-то вот... Что-то с ними не так. Там есть и другие объяснения велосипедистов.
А, ну да, особенно в Амстердаме, да. И мне еще, я очень люблю, когда говорят, что велосипед там более безопасный вид транспорта, и с ним меньше аварий. Я в Амстердаме был 3 раза, по-моему. Очень не люблю этот город.
Обожаю Амстердам, была раз 5, наверное.
А я вот не люблю, он не мой прям, знаешь. Я, ну, 2 раза я там с пересадкой был, просто выходил гулять. И каждый раз, когда я там бывал, я наблюдал аварию, где велосипедист супер жестко сбивает человека. Туриста обычно, конечно, но он это делает...
Турист идет и клювом щелкает.
Да, но это ничем не лучше, чем если бы его сбили машиной, потому что он влетает со всей дури, они вообще там не останавливаются и даже не думают останавливаться, не звенят, ничего. У них еще велосипеды такие какие-то древние.
Дурацкие, да.
И он этим велосипедом, на, все, какая-нибудь китаянка уже лежит, у нее все лицо в крови, она в шоке.
Ну вот ты вот начинаешь, ну что ты
делаешь? Вкусила голландской культуры, называется, знаешь, по полной программе. Поэтому вот с безопасностью тоже не согласен.
Ну, не знаю, не знаю. 7373948, ваше отношение к велосипедам в Москве, слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Сергей меня зовут. А отношение какое? Ну, с одной стороны, вы правильно говорите, что у нас ничего не приспособлено, особенно зимой, когда велодорожки заметают подметание машины грязью и так далее.
Угу.
И что у нас большая проблема, у нас практически никто не соблюдает правил дорожного движения. Ни водители машин, ни велосипедисты, ни пешеходы. Люди на велосипедах ездят по тротуарам, хотя это запрещено, можно только с детьми до 7 лет. Вот, соответственно, на переходах люди на велосипедах выскакивают. Ну, в общем, никто не соблюдает правила. Это
да.
Опасно. Вот, поэтому вот, наша семья, мы велосипеды используем часто, но мы на машине доезжаем до какого-либо парка, причем даже нам не лень из Зеленограда приехать в Москву, там, в Сокольник, куда угодно, снимаем велосипед с багажника, по парку аккуратно катаемся, стараясь там, где велодорожки, хотя по ним тоже ходят пешеходы и
ходят, постоянно они... ходят.
Вот, а вообще, с другой стороны, я вот по осени был в Стокгольме, там очень много людей на велосипедах. А транспорт очень дорогой общественный. Въезд в центр только платный. Я понимаю, они не из-за экологии ездят. Я видел эти лица, когда они под дождем в этих капюшонах.
Не в восторге, мягко говоря.
Город Миронды, да. А они вот крутят эти педали массово. Я видел несколько человек, которые едут, улыбаются. Видно, что они прогуливаются по городу. А остальные просто вынуждены пилить. Причем велосипеды у всех старые, нескоростные.
Да,
Поэтому я вам хочу сказать, радуйтесь, что у нас такой дешевый общественный транспорт, что у нас доступны бензины, машины. Если бы мы все были вынуждены ездить на велосипедах, это был бы ужас, конечно.
Ай, спасибо, вот что вы нам позвонили.
Сейчас начнется. Держитесь, пожалуйста.
Нет, ну а вот Наталья 68 нам пишет: целиком и полностью поддерживаю Георгия. Ну вот как хорошо, что вы есть. Согласен.
Ну, наконец-то.
Так оно и есть. И Стокгольм, да, про Стокгольм шла речь.
Да.
Тоже мне интересно, какое население в Стокгольме. Это же тоже туда
Я
же.
Думаю, что 3 миллиона, наверное, что-нибудь такое. Можно посмотреть, на самом
просто
деле.
Просто другие расстояния, вот и все.
Абсолютно. Хотя, как бы, к вопросу о климате. Наверняка с климатом-то в Стокгольме все не очень хорошо. Все намного хуже.
Да, хуже, чем в Барселоне, 100%.
Знаешь, у меня слово Стокгольм не гуглится, сразу стокгольмский синдром. Как ты думаешь, с чего бы это... Как-то
это
пугает немного.
Ну-ка, сколько населения?
Мама дорогая!
Смешно.
Да, ребята, что-то мы махнули, конечно, с Жорой. 961 тысяча.
Тысяча, да. И в пригородной зоне Стокгольма. Давайте тоже туда же отнесем. 1 250 000.
То есть вся агломерация 2 300.
Да.
Ну, это вообще несерьезно.
Да, это несерьезно. Поэтому это сравнивать нельзя. Я что-то не видел каких-то, знаешь, вот этих безумных велосипедистов в Нью-Йорке, например. Огромное количество велосипедистов в Нью-Йорке. Не видел. Я не был в Нью-Йорке. По картинке.
Может быть, поэтому не видел.
Может быть, да. Но одни сплошные вот эти yellow cab. Больше ничего не видел. Машины.
Ну, вообще...
И метро. Метро. Потому что, ну как ты по-другому из Квинса на Манхэттен на работу приедешь?
Слушай,
на велосипеде?
Ну в Париже тоже. Ты видел большое количество?
Не был в Париже.
Вот. Париж большой город просто. И в Париже нет такого количества
велосипедов. А в Париже попробуй всю свою арабскую семью перевези на велосипедах, понимаешь?
Ну не началось. Получится. Слушай, вот ты все-таки, мне кажется, очень используешь то, что мы живем в России. Можно немножечко себе позволить.
Я, как сказал наш слушатель, получаю удовольствие и пользуюсь всеми благами.
Да, да,
включая дешевый бензин и транспорт.
Ну, не знаю, дешевый там бензин у тебя.
Ну, давай сравним со Стокгольмом или Парижем, и я думаю, мы очень сильно удивимся в цене бензина.
Мы не очень сильно удивимся, мы, к сожалению, знаем, сколько стоит бензин в Париже, это больно.
Да, очень больно.
Да. Угу. Так, еще одна зима как прошедшая, будем ездить на велосипедах, как здравствуйте, пишет нам Владимир Осипян.
Я снимал этот сюжет как раз прошлой зимой, я помню даже, это было 14 февраля. И выпал немножечко снег на 14 февраля, совсем чуть-чуть. Все, уже невозможно на велосипеде передвигаться. Несколько раз я чуть не навернулся.
Сейчас тебе скажут, а как же финские дети, которые в школу ездят по сугробам?
А, да.
Что-то ровно там не так.
Давайте Финляндию по населению сравним. Расстояние от школ. Вот твой ребенок близко в школу ходит от дома?
Да.
А, ну, она может, наверное, на велосипеде. А бывает, я ее не пущу. Через весь город.
Нет, я не пущу ее. И это
вот в общем, все. Давайте бросаем вот эти все велосипедные истории. Давайте, мы возвращаемся в реальность. В Москве велосипеду места нет. Новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять ноль пять в Москве. Всем доброе утро. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 12 июля, воскресенье, и с вами здесь живьем Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, вы не поверите.
Напомним наши координаты. Пишите нам смс-сообщение по номеру 925-48-94-8. В телеграм нам пишите. Нас там зовут «Говорит МСК-бот». И звоните 7373-94-8, код Москвы 495.
Ну что, ну наконец-то все уже, хватит ерунду всякую обсуждать. Давай серьезные вещи, Луи Виттон.
Да, и шоу-бизнес. И шоу-бизнес. Шоу-бизнеса. Ну пошла вот желтуха все. В эфире, говорит Москва.
Наконец-то. Наконец-то, да. Друзья мои, слава богу.
Такая вчера интересная приключилась ситуация. Значит, есть большая, супер модная и такая вся себя VIP-компания Луи Виттон. И решили они провести, насколько я понимаю, рекламную акцию. Подключили к этой рекламе много разных звезд нашего шоу-бизнеса.
Да, в том числе, например, Ольгу Бузову.
Ольгу Бузову, Регину Тодоренко, которую чудо, но все еще кто-то зовет в рекламах сниматься.
Может быть, Луи Виттон просто как-то не в курсе оказался.
Да, но
Луи Виттон, странно.
Луи Виттон вообще, насколько мы понимаем, сомнительно относится к своим...
репутационным историям,
и к людям, которые их рекламируют. Ну, в общем, кучу разных, насколько я понимаю, девушек. Они привлекли к этой рекламной своей компании, заставили их вырядиться во все коричневое Луи Виттоновое, с кучей каких-то сумок вокруг Луи Виттоновских сфотографироваться, там какой-то розыгрыш к этому всему прикрутили. Это на самом деле даже не очень-то и важно. И в итоге, в самый разгар акции, они руками Яны Рудковской решили выгнать из своих рядов
Риту Дакоту.
Риту Дакоту, да, это певица, кто не знает. Ну, такая достаточно популярная певица сейчас.
Ты знаешь, она даже, может быть, не столь популярна, как певица, сколько как блогер, потому что у нее огромное число подписчиков в Инстаграме, и она вот прям, наверное, мне так кажется, что она гораздо более известна как вот Инстаграм-блогер.
Ну, начинала как... именно, как, мне насколько кажется, она все-таки основным своим видом деятельности считает именно вокал.
Пение ртом,
да, и она автор песен. Да это тоже, на самом деле, не очень-то и важно. Интересно, с какими формулировками ее оттуда выгоняли. Ей сказали, что она вообще особо не выглядит как человек, который достоин рекламировать Луи... знаешь, как принято говорить еще, когда ты выпендриваешься? Луи Вуйтон.
Боже ты мой.
Да, потому что Луи Виттон — это, ну, плебеи, так говорят, которые не разбираются. А вот Вуйтон, вот это уже, да, Луи Вуйтон. В общем, она оказалась недостойной носить Луи Вуитон. Она оказалась колхозницей. Ее обвинили в том, что она выглядит как колхозница, что она не VIP. Это все говорила Яна Рудковская, ссылаясь на свои какие-то знакомства в офисе Louis Vuitton Россия, которые, вдруг обнаружив, что она тоже их рекламирует, решили от нее избавиться, потому что она портит имидж марки.
Да, потому что вид у нее дешманский. Дешманский. Слово дешманский. Да, обожаю да. слово дешманский.
Класс, класс, класс.
В общем, друзья, скандал вот такой.
Да, и что хотелось бы в этой, значит, ситуации обсудить? Ну, во-первых, как вы вообще считаете, какое у вас отношение ко всем вот этим брендам, дорогущим брендам?
И рекламным кампаниям, которые они проводят.
Да. Они же вообще все современные бренды стараются сейчас топить за то, что все мы равны, что неважно, как выглядит человек, какого он цвета, какого он размера, сколько у него конечностей и глаз, и в какие стороны эти глаза смотрят, что все прекрасны. Вроде как это декларируется.
Бесконечный бодипозитив.
Да, но на деле оказывается, что если ты дешманский, то тебе нету места в рекламной кампании.
В случае с Ритой Дакотой это уже не первая ситуация, когда она попадает в такую вот неловкую ситуацию. Прежде, наверное, года два этой истории, может быть, год, могу ошибаться, потому что время так быстро летит, все время путаешь, сколько уже времени прошло. Александр Васильев, наш нежно любимый модный критик и историк моды, в общем, человек, который...
Историк моды, я люблю,
историк моды, да. Который все время рассказывает о том, кто как одевается и что человек сделал так или не так. Он как раз большой любитель был раскритиковать стиль Риты Дакоты. Однажды в популярном издании, где он ведет свою колонку, в которой разбирает гардероб знаменитостей, вышла прям совершенно разгромная статья, где он точно так же ругает госпожу Дакоту за то, как она одевается, за ее личную жизнь. Там у нее были и в эту сторону поползновения определенные. В общем, недостаточно дорого, богато одевается Рита Дакота. На что Рита Дакота
дешманская
сказала...
Дешманская какая-то, да. Рита Дакота, и со всех сторон из-за этой
дешманствость
да, прилетает.
Да, в общем, она сказала, чтобы Александр Васильев свернул свое мнение трубочкой и засунул куда-нибудь, где оно никому не будет мешать.
Дело, да.
Да.
Мне вот больше всего нравится, что именно компания Louis Vuitton предъявляет за то, что кто-то может быть недостаточно
роскошен для компании Louis Vuitton.
Да, для компании Louis Vuitton. Потому что лично мое мнение сейчас, что в современном мире именно компания Louis Vuitton, если я вижу на человеке Louis Vuitton, особенно, знаешь, когда человек весь с головой...
В Louis Vuitton.
Да, весь в Louis Vuitton. Вот именно это для меня... в первую очередь, является признаком той самой, того самого... Вот,
дешманности.
Да, и колхоза, потому что это вот человек, у которого явно откуда-то там есть большое количество денег, но он вообще понятия не имеет ничего, ни о стиле, ни о моде, у него нету какого-то собственного чувства стиля и так далее. Он вот исключительно только знает, что круто считается Louis Vuitton, поэтому я куплю просто тупо себе все Louis Vuitton. И уже давным-давно... В моей голове и в голове многих моих знакомых Louis Vuitton не ассоциируется с качеством.
С роскошью и богатством.
С роскошью и богатством ассоциируется, но параллельно еще и с тем, что с отсутствием вкуса.
Не знаю, что надеть, надевай Louis Vuitton.
Да, да, и типа все, тогда, ну, ништяк. Ты, ты богатый, ты модный, потому что ты весь в ЛВ.
Да, и у тебя еще должна вот быть надпись Gucci, я считаю, на груди при этом.
Это туда
желательно
же.
Желательно большими
фирма
буквами, максимально.
Gucci туда же улетела. Причем она улетела туда сравнительно недавно. Вообще все вот эти вот, ну не все, несколько есть таких брендов, которые раньше считались вот прям
самые дорогие.
Ну давай, удиви,
а что осталось нам?
Какие хорошие?
Да. Balenciaga нам осталось?
Balenciaga нет. Balenciaga и всегда была.
Совсем все плохо, да?
Но есть такие уважаемые люди, как Bottega Veneta, да. Сальваторе Феррагамо.
Ну хорошо, ладно.
Бриони.
Армани.
Армани вообще. Армани — это наш человек.
Почему? Почему Армани?
Он же армянин, ты не знала?
Ну, и я так и думала.
Нет, серьезно, без шуток. Это, конечно, есть такая история, что все армяне говорят, что все вокруг армяне, но он действительно армянин. Его родители убежали от геноцида армян в Италию, и ну, там какие-то у него есть, в общем, армянские корни. То ли один родитель, то ли оба.
Все, у меня все сложилось.
Да, но это началось, да, не туда мы ушли. Вот мне интересно вообще, как вы считаете, что является признаком вот стиля, какая, может быть, фирма у вас ассоциируется со стилем? Какое у вас отношение ко всем вот этим вот большим дорогим брендам?
Сижу в платье Остин.
Вы считаете... А, ну вот.
За 1500 рублей.
Отличное платье.
Три года назад купила, отличное случайно, платье. Не знаю, как-то от расстройств.
И, ну, любите ли вы вот таким образом показать, что вы, не знаю, или когда кто-то другой показывает свой успех и богатство за счет покупки каких-то вот таких брендовых вещей, которые все знают?
Волос назад сразу захватывается немедленно. А Рудковская, это у нас из графьев интересуется Анна?
А, судя по всему, да. Очень вообще, да, я очень люблю, когда люди вот так вот берут и своему коллеге, который участвует с ним в одной и той же рекламной акции, начинают выражать. Причем, насколько я понимаю, она чуть ли не инициатор этой истории.
Слушай, она вообще довольно агрессивная, кстати. Угу. Яна Рудковская, при всем моем глубоком к ней уважении, она, безусловно, наверное, профессионал, и все с ней в порядке. Но да, ее высказывания достаточно часто становятся поводом для обсуждения, потому что она достаточно, так скажем...
Да. Да. Умеет сделать умеет. Такие
заявления. Да, я не знаю, читаешь ли ты какие-нибудь паблики в телеграммах, во всяких вот, где про гламур
вот
и все такое.
Стараюсь избегать места, да.
А у меня есть один любимый, который я очень с большим удовольствием почитываю, потому что все вот эти вот сплетни, кто кому как нахамил в инстаграмчике.
Да,
вот
да, прям желтуха,
Да, самое то, значит, как Тин Канделаки отвечает Ксении Собчак. Вот это прям да, все, да. Как я люблю, обожаю. А, так вот. Как раз не так давно Яна Рудковская стала в центре одного из таких скандалов, когда объясняла, опять-таки, о том, насколько она роскошная и замечательная, и как недостаточно хороши люди, которые считают, к примеру, признаком роскоши, по-моему, марку Porsche.
Что-то, ну, Porsche — это плохо?
Да, она говорит, ну это какая же это роскошь? Это так, знаете...
А,
да.
В этом смысле?
В этом
типа,
смысле.
Да, не дотягивает.
Да, говорит, ну это так, знаете, на рынок за абрикосами съездить.
А, ну да, да-да-да. Ну это вот действительно тогда подходит фраза у нас из графьев.
Да,
или Рудковская, да. Посыл такой. Странно.
Андрей Дитриков, я вот из тех, кого называют колхозниками. Ношу одежду из соображения удобности и практичности, не обращая внимания на стиль и моду. А еще Елена Сергеевна нам пишет. Не помню, кто сказал, что в бренды одеваются люди, у которых нет вкуса и своего стиля. Все эти модные коллекции как раз для них, что с чем носить. Наталья, мое отношение такое. Сомневаюсь, что они выпускают свою продукцию для основного населения. А посему мне проводимые ими акции неинтересны. Мы не заинтересованы друг в друге.
Это хорошо. Это очень многое говорит о рекламной акции. Я считаю, если она таким образом, ну, просто не получается заинтересовать никого.
Но с другой стороны, слушай, как бы тебе сказать, целевая аудитория просто не та. Целевая аудитория модного дома Луи Виттон, это кто? Как только что мы выяснили, это не ты.
Ну да, потому что я просто не люблю эту фирму.
Потому что не любишь эту фирму.
Да.
Это не Андрей Дидриков, потому что ему не очень удобно ходить в этом вот.
Угу.
Вот. Это, предположим, еще и не Елена Сергеевна, которая пишет о том, что для нее вот слишком яркие бренды — это не показатель стиля. Давай пообщаемся с нашей аудиторией, в конце концов.
Давай,
наверняка
доброе
у нас
утро.
Звонков. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, про бренды?
Да.
Михаил из Курска, у меня немножко с задержкой тут идет. Вот не удержался, лет 7 назад купил себе одну вещь от Кардена.
Ой.
Никогда не догадаетесь, какую.
Носки.
Музыкальный усилитель.
Музыкальный
Где-то
усилитель.
Где-то в 69-м году в новостях слушал, что Карден, испытывая трудности в модельном бизнесе, переходит на дизайн усилителей. И вот никогда не думал, что через столько лет смогу себе купить. Он единственный в России топовая модель. Это французский бренд Сеттон, в котором участвовал Пьер Карден в дизайне.
Ну,
можете посмотреть, две пятерки, два нуля. Я за ним гонялся, потом уже за вторым. У меня сначала мощности усилитель был, а потом пред. Где-то на площадках они выходят раз, бывают на аукционных, раз в 5 лет. Так что он у меня единственный в России, я этим горжусь.
Но он того стоил? Красивый?
Да вы же очень красивый, можете посмотреть. Все там две пятерки, два нуля. Фирма 3 года продержалась где-то, потому что очень дорогой был и разорилась из-за этого. Ну, самый красивый усилитель. Но по звуку обыкновенный, честно говорю.
Ну, зато красиво, это главное. Спасибо.
Очень красиво, я музыку почти не слушаю, но стоит, это просто... Он
глаз
у меня,
радует.
Наверное, 8-й или 10-й, где-то вот так, у меня 10 усилителей где-то есть. Но это самый красивый, и он единственный в России.
Спасибо. Чудесно. Ну, я сразу подумал о том, что чайник с Мега Дольче Габбана тоже неплохо выглядит.
Представил себе? Тебе нравится? Да, ну,
кошмар
я знаю,
просто. Да, просто уже, ужас и кошмар вообще.
У них еще спагетти есть, знаешь, у этих ребят. Да, они вообще, не, они вообще все что угодно делают.
Они безумные абсолютно.
Значит, целевая аудитория, я вот сейчас сидел тоже, да, задумался. Целевая аудитория, как ты говоришь.
Да.
Мне кажется, целевая аудитория именно конкретно вот этой марки французской, она достаточно широкая. Потому что, ну, это как бы вот, к сожалению или к счастью, но это факт, это вот бренд, который ассоциируется с роскошью. Это как, ну, в машинах есть такая, то есть Rolls-Royce, вот Rolls-Royce, или Ferrari какая-нибудь, да, вот Ferrari, это сразу, ты понимаешь, круто, роскошь.
Так.
А часы, это пускай будут Rolex.
Самый подделываемый.
Самый подделываемый, как и Louis Vuitton.
Как и Louis Vuitton, пожалуйста, переходит на Пушкинской. Всю жизнь покупали Louis Vuitton в переходе на Пушкинской.
Но при этом все знают, Rolex, это значит все круто, дорого, богато. Также и Louis Vuitton, вот именно в одежде это самое а-ля круто, богато, и всем понятно, что это круто, дорого и богато. Но если мы говорим про Ferrari и про там Rolex и так далее, там сохранилось до сих пор качество. А у Louis Vuitton, вот даже с чем они вообще ассоциировались всегда, Louis Vuitton?
С сумками.
С сумками, да, это фирма, которая, они первое, что делал как раз господин Louis Vuitton, там сколько, 100 с лишним лет назад, это чемоданы.
Да.
Человек делал просто самые удобные и качественные чемоданы своего времени, которые начали покупать там цари, в том числе у наших, у императора нашего, по-моему, Николая II, был такой чемодан.
Да, а сейчас все Самсонеты купили и нормальные, да?
Да, они тоже хорошие. И вот они ассоциировались с сумками, а сейчас сумки Louis Vuitton, особенно самые вот а-ля доступные, которые, сколько она стоит, самая дешевая? 1100 с лишним.
Ну, 100, наверное, да.
Да, но она вот...
Потом она может быть маленькая, там, может, 1070.
И она по материалу, по виду, по качеству, потому как все это сделано, сшито, ничем не отличается от сумки за 5 или
не
за
знаю,
10.
Наверное.
Полный фуфел.
Полный фуфел.
Ну, серьезно.
Ага, вот так.
Супер фуфло. Целевая аудитория Louis Vuitton — это богатые люди без вкуса, то есть весь наш шоу-бизнес. Ну, вот, я не знаю,
слушайте,
есть,
у нас есть,
есть
люди со вкусом в нашем шоу-бизнесе.
Да, но вот по поводу Louis Vuitton, вот я склонен согласиться. Знаешь, еще есть такие люди, которые очень падки на все дорогое и модное. Это футболисты.
Оу,
да,
знаменитая кокоринская маска из...
Вот. Вот,
куры,
да,
крокодила,
вот господин
обожаю.
Кокорин очень этим, значит, любит баловаться. И вообще другие много. И не, это не только наши футболисты, это вообще практически все мировые футболисты. Людям некогда следить за модой, или там разбираться в этом и так далее, и за многими другими. Они круглые сутки тренируются.
И вот они приходят и говорят: дайте самый дорогой, пожалуйста.
Вот ровно так они и делают. И потом видишь, как идет сразу несколько наших футболистов в одной команде, которые играют, одинаково выглядят, потому что на них самая дорогая куртка, которая на данный момент есть в ассортименте этой фирмы. Понимаешь, вот это вот так вот выглядит.
Понятно.
Поэтому
понятно.
Я в этом смысле с Андреем Дудриковым согласен.
Я даже не знаю. Очень много сообщений, они довольно веселые. Так, про носки от Пьер Карден нам рассказывают. Вот, вносил, значит, человек с ником Би... Их много лет, они так и не порвались и не протерлись. Лет через 8 слегка изменился их цвет на пятках. Что там, Борис? Слушай.
Ой, это очень да, сразу подробненько, да, про пятки.
Максимально, да, про пятки и про носки. Это очень интересно. О моде вообще, пишет Владимир Осипян. Я как вижу, как из больших автомобилей Land Cruiser выходят дяди габаритом с бегемота, одетые в зауженные брючки и в коротеньких пиджачках, как на Павле Воле. Да, они, ну, нужно иметь определенную фигуру, чтобы такие вещи носить, но...
Да, но это уже вот о фигурах, то есть речь не о брендах. А что вот мы забываем с тобой уточнить, что забавно, как все эти бренды, которые стремятся к равенству и так далее, декларируют его, и вот мы недавно наблюдали, как практически все большие транснациональные корпорации и бренды объединились под радужным флагом. И вот все вот эти вот люди, которые за равенство, в итоге выгоняют человека за то, что она по-дешмански, на их взгляд, выглядит.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро,
Сергей меня зовут. Еще в таких людях, которые вкладки на все это, мне нравится. Говоришь им, вот я купил что-то такое, ну, какую-то вещь очень нужную, полезную, действительно, да? Хозяйство, в доме, в быту, ответ. Я на такую фигню деньги тратить не буду. Но тут же идет тратят вот на реальную фигню огромные деньги. То есть люди вообще странные такие.
Ну, у нас с вами могут быть разные представления о том, что такое фигня.
Ну, скажите, какой практический смысл в сумке там за 200 тысяч, за 300 тысяч рублей? Вот в чем? Никогда не пойму, никогда не потрачу. У меня есть деньги. Но я никогда не потрачу такие деньги на такую сумку, потому что я не понимаю, для чего.
Чувствуешь себя звездой. Только в этом.
Нет, это в своем, ну да, в своем понимании.
В своей может, голове, да.
Да, окружающие на тебя смотрят, большинство-то либо...
Они даже не знают, они даже не знают, сколько стоит моя сумка.
Как раз вот я здесь поспорю.
Ну нет, нет, если она Луи Виттон, они знают, а если она...
Нет, тогда смысла вообще. Носить такую сумку, если окружающие не знают с точки зрения.
Вот, мы с вами до интересного вот. И докопались. Спасибо.
Спасибо. Знаешь что, вот моя мама дошла до следующей ситуации. Она говорит, пора носить мехом внутрь.
Угу. Ну, чтобы понимаешь? Себе было хорошо.
Да.
А
вот.
Вне,
и мама начала носить действительно мехом внутрь. Знаешь, вот когда у тебя норка внутри.
Угу.
Не снаружи, а внутри.
Да.
Никто не видит.
Это вот как раз слово о Луи Виттоне и некоторых брендах, которые мы до этого перечисляли. Вот люди будут идти и не понимать, что на тебе надето. На тебе может быть надета очень дорогая какая-нибудь кожаная куртка от какого-нибудь господина Феррагамо, которая стоит 500 000
смотрю,
рублей.
У нас любовь к Феррагамо,
да,
мне нравится.
У меня нету ни одной вещи от него. Но, да, ну, потому что это очень дорого.
Какие
но,
твои годы?
Но ты никогда в жизни не поймешь, что это стоит 500 000 рублей, а может быть даже 1 000 000 рублей. Такие цены там действительно бывают, существуют. Но это выглядит просто как кожаная куртка. Очень качественно сделанная, очень хорошая. Тебе в ней будет максимально удобно и комфортно, но никто не будет понимать. А вот если ты будешь носить Луи Виттон, тебе может быть даже... будет и некомфортно периодически. Особенно, знаешь, что касается вот их огромных, бешеных вот этих здоровых кроссовок, которые все, кто их носил, говорят, что это жуть, они тяжеленные, в них ходить тяжело.
Мы вчера с тобой туфли обсуждали в этом
неудобно.
Же свете.
Да, да, но зато ты в них, и все вокруг знают, тебе плохо, ты страдаешь, но все вокруг знают, что о, купил себе ботиночки за 70.
Господи боже мой.
Да, вот это такая функция. Вот я против того, чтобы покупать вещи с таким подходом.
Ага, брендом наружу их носить. Я разглядываю Риту Дакоту, как ты понимаешь. Да,
да.
Вот прямо
и я с тобой вместе, потому что да, этот экран, да, мне тоже
нравится. Запараллелен, да, экран. Слушай, Рита Дакота выглядит как все.
Ну, да.
Ну, нет разве?
Да, ну...
Ничего особенно дешманского в ее виде я не наблюдаю, откровенно говоря. У нее хорошая фигура, у нее хорошо сделанные губы. Не, никакой пошлятины. Нет, очень хорошо сделаны. У нее приличная прическа. Что не так-то?
Слушай, я вот у нас в этой новости, которая у нас на сайте, говорит, Москва есть, как раз фотография Яны Рудковской, которая участвует в этой акции. Вот ничего более дешманского, чем эта фотография, я себе даже представить не могу. Она сидит, чтобы вы понимали, на какой-то лестнице.
Ну, наверняка в своем загородном доме.
Нет, а мне кажется, нет? Это магазин.
А, думаешь, это магазин Луи Виттон?
Да, она сидит в магазине Луи Виттон, вся в чемоданах и сумках одного цвета, вот этого коричневого, с еще несколькими оттенками коричневого, с каким-то рядом какой-то медведь в форме Луи Виттон. И
о,
держит
это,
в руке
это,
еще...
И медведь ты не увидел даже.
Да, и держит еще какую-то сумку Луи Виттон в руках, и все это в ночнушке от Луи Виттон. Вот, ну, ничего более, если честно... отвращающего от конкретно этого бренда, я себе представить не могу.
Мне кажется, у тебя что-то личное с Луи Виттоном, но признайся.
Нет, нет.
Что было не так с твоей жизнью? Тебя бросила девушка, которая все время носила Луи Виттон?
Нет, 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 нет.
Она требовала купить Луи Виттон, а ты не смог? Что?
Нет,
давай, я
нет,
хочу грязную историю о Луи Виттоне.
Не добудешь, не добудешь. Да нету никакой грязной, вот не люблю просто, и все. И особенно противно, когда еще вот эти бренды, к которым ты и так относишься не очень, когда они начинают вот в таких историях участвовать, понимаешь? Некрасиво. Причем... Я отдаю себе отчет, что, ну, исторически это действительно большой бренд, у него богатая история, был вот этот человек, который делал эти чемоданы и вообще не делал одежду, они одежду-то сравнительно недавно начали
да.
вообще, в принципе, делать, богатая история, которая ассоциировалась, ну, еще, я не знаю, лет 20 назад с качеством, в первую очередь, это в современности, вот у нас в наше время уже эти бренды просто испортились, испохабились, как-то опопсились, и еще и с распальцовкой вот позволяют себе вести себя с другими людьми.
Они перестали быть элитарными в хорошем смысле.
Но думают о себе,
да.
Что исключительно только они самые элитарные, понимаешь?
Алексей пишет, а я телогрейку нашел 42-го года на чердаке на даче. Сноса нет, еще внукам достанется. Тепло и практично.
Класс.
Вообще отлично. Сама Рудковская выглядит как антиреклама. У нее всегда такое выражение лица, как будто она уксуса выпила. И все эти бренды ей не в радость, пишет Елена Сергеевна. Рудковская отлично выглядит. Давайте так. Ну, мы должны
да
понимать, сколько ей лет. Она очень ухоженная. И с ней все в порядке. То есть там, говорить что-то плохое о ней мне бы, наверное, не хотелось. Вот. Андрей Дедриков пишет, что он чувствует себя звездой без сумки за 200 000 рублей. А Виталий Филипп полагает, что подаваться перед публикой какими-то носками или сумками, сравнимыми по цене с бюджетом небольшого села, это и есть колхоз и малодушие.
Согласен. Согласен.
Вот именно поэтому тебе не нравится надпись «Гуччи» на груди?
Не нравится, да. На груди не нравится. Да и еще не нравится то, что обычно это надпись на майке плохого качества за 1015 рублей.
Ага, вот так вот, пожалуйста. Да. Целевая аудитория Louis Vuitton — это граждане в спортивках, покупающих на рынке сумочку через плечо или кеды, примеряя их на картонке. Утверждает Юрий. Из Питера это смешно.
Многие. Вы даже себе представить не можете, какое количество, мы тоже обсуждали это с тобой, какое количество вот этого ЛВ вокруг нас, на самом деле, никакого отношения к настоящему ЛВ не имеет. Все подделки.
Но мы с тобой уже тоже это обсуждали, что когда ты, например, Яна Рудковская, ты вполне себе можешь прибарахлиться Louis Vuitton на рынке Садовод, и никто же даже не подумает.
И так и делают. И многие вот эти вот ребята, которые торгуют подобными вещами, потом хвалятся, показывают фотографии, как у них.
Говорят,
вот
как Яна Рудковская покупала.
Да-да-да, как они там всем этим и затариваются. Вот такая вот интересная история. У нас новости. Десять тридцать пять в Москве. Сегодня 12 июля, воскресенье. Это радиостанция «Говорит Москва». И с вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Доброе утро.
Ну, слушай, тебя раскрыли. Я вынуждена все-таки прочитать сообщение от Андрея Дыдрикова, прежде чем мы перейдем к другой теме. Президент Louis Vuitton хочет купить ФК Милана. Милан в 94-м году выиграл в финале Лиги Чемпионов у Барселоны 4-0, и поэтому Георгий не любит Louis Vuitton.
А, хорошо.
Хорошая версия, мне нравится.
Хорошо, вы Андрей подвели. Это красиво. А я не знал, что он хочет купить Милан.
Ну, все.
Ну, теперь да.
Теперь это, конечно, окончательно.
Он, кстати, вполне может себе это позволить. Это же огромный конгломерат компаний. Louis Vuitton, Hennessy, что-то называется.
Да, четыре компании.
Там. Да, и там в этот конгломерат входит не 4, а штук 70 компаний, которые мы все знаем, и которые ассоциируются. И они так и там прям лакшери, что-то в названии тоже есть. То есть они себя объявили самыми люксовыми компаниями в мире, и все мы вот объединены, и покупайте только нас. И он чуть ли не один из самых богатых людей в мире.
Потрясающе.
Да.
Просто потрясающе. Ну ладно, слушай, давай уже теперь к нашим нищим делам. К собачкам, конечно. Почти 1400 собак и кошек забрали из городских приютов с начала года. Вот. Это потому что мы такие добрые?
Да, 979 собак и 393 кошки. Но на самом деле, вроде как большая, да, сумма, 1400.
Сумма?
Да, сумма собак и кошек. Но не так-то и много, когда ты понимаешь, что это mos.ru источник, и что речь идет о Москве.
Да, что-то как-то, ребята, давайте-ка, может быть, поактивнее.
Да, не так уж и много. А что мы хотели обсудить?
Мы хотели обсудить в этом смысле, где вы берете своих животных. Покупаете их в дорогущих питомниках за бешеные деньги? Естественно, я так и думала почему-то. Надеваете им потом ошейник Louis Vuitton.
Разве? Я думаю, есть такие, да.
Что значит есть такие?
Ошейники есть оригинальные? Я сейчас что-то не понимаю.
Конечно, есть. Значит, ты думаешь, ты должен знать это. Ты просто посмотри внимательно на свою соведущую. Как ты думаешь, какая миска у моего дворового кота?
Какая?
Подумай.
Что, Луи?
Ну нет, конечно.
Тиффани? Тиффани миска? Вот она. Она рядом все это время была. И никакой это не Остин, я чувствую. Да, никакой это не
Остин, я тебе покажу, правда, самый настоящий.
Откуда берете собак, кошек? Как относитесь вообще к этим, ко всем животным из приюта? Вот нам пишет Елена, что она отвратительно
относится.
Поясните.
К собакам и кошкам?
Да, или к приютам.
Или вообще ко всему на свете.
Или,
скажи,
может,
пожалуйста.
Это про Тиффани речь идет?
Однозначно. Про меня, я думаю. Я думаю, даже не про Тиффани, а просто про меня. Я нашел свою кошечку в корзинке в лесу, куда ее отнесли прежние хозяева. Рассказывает нам 36-й. Это отвратительно было со стороны прежних хозяев. Просто омерзительно и гадко. Ну разве можно так?
Ну корзиночку дали хотя бы, чтобы удобно было забирать.
Помрет в корзинке?
Да, налево. И утащить оттуда, если что, удобно будет. Живую. Понятно. Или не очень.
Или не очень,
корзинки.
Да. Ну давай, рассказывай, у тебя породистые животные.
У меня не все животные породистые. У меня вообще в семье очень много животных. Да, потому что, ну, мы вообще любим животных. И потом с появлением моего младшего брата оказалось, что он любит животных больше всех на свете. И поэтому пришлось их заводить совсем какое-то неадекватное количество. У меня две собаки. Кошка, которая у родителей живет, соответственно, мой кот, с которым живу я. Ну, то есть у меня лично сейчас один вот в родительском доме, да, все остальное. Улитки, черепаха, которая первой, по-моему, появилась, черепаха, ежик и рыбы.
Слушай, а ежик специальный или ежик, который с, ну, с дачи прибился?
Нет, ежик специальный.
Специальный, потому да, что он... говорят, что диких ежиков нельзя заводить.
Нельзя, они... да, это какой-то африканский, ну там какая-то порода есть, он африканский какой-то там белопузый еж, ага. Белое пузико. Он типа домашний. Ну, в общем, животных у меня масса. Но вот, например, из двух собак, одна собака дворняжка, которая прибилась вот так вот на даче и теперь живет полноценно с нами. В доме, все, не на улице, в доме, мы с ней гуляем и так далее. Отличная, умнейшая собака, зовут ее Жанка.
Какая прелесть, прям да. Все так классически.
Но каждый раз я бывал в приютах, снимал их по долгу службы, эти приюты, значит, для телевидения, сюжеты о них. И каждый раз, когда попадаю в приют, две эмоции ровно у меня. Как же жалко, боже, я хочу их всех забрать. Потом, а куда я их заберу? Вот где мне их держать? Это просто не получится даже одного. Понимаешь? Я, например, был в приюте алабаев.
Боже!
У нас в Москве. И там штук, наверное, 100 алабаев.
Слушай, нельзя алабая держать в доме, в квартире. Это же невозможно.
А вот в итоге вот так вот люди заводят. И когда они еще щенки, они похожи на обычную большую собаку, а когда они вырастают, они уже похожи на три больших собаки, понимаешь, ну, суммарно.
Такая небольшая лошадь их в квартире.
Да, их выгоняют, выбрасывают, они участвуют в собачьих боях очень часто. Заводят алабаев люди и устраивают действительно бои, ставят деньги, знаешь, ну,
у них вот так бы... вот зубы, знаешь, расположены, да, они... предназначены для того, чтобы вырывать кусок мяса из другой собаки.
Да, прекрасно.
Зубы... Очень красивые, да.
Да. Но собака, ну, просто невероятная. Обаятельнейшие собаки. Да, и вот там вот в этом приюте они всех цветов, всех возрастов, всех размеров, всех характеров есть. Но очень редко забирают, потому что вообще алабай специфическая собака. Понимаешь, ее держать в городе, ну, очень трудно, потому что она огромная.
Да, я бы, наверное, только если в загородный дом завела бы алабая. Ну, как-то не очень понятно. Так, смотри. Алабаи опасны, они употребляют в пищу людей, пишет нам 36-й. Вот, а Телемаксу очень нравится алабай, и почему-то его несколько умиляет твоя история про белопузого ежика. Меня тоже очень умиляет твоя история про белопузого ежика. Но кота своего британского невероятно красивого ты, конечно, купил.
Купил, да, но это был не какой-то там... А, одного моего личного кота. Он у меня белая шиншилла. Британский, потрясающий красоты кот, и его купили за 500 рублей у подруги, моей девушки, понимаешь?
Окосилась ладно,
кошка,
хорошо,
да, и
живи.
За символическую сумму она отдала этого котенка. Все, 500 рублей ему цена, а кошка, которой 12 лет, ее купили, ну, наверное, ну, тоже за какую-то плюс-минус такую сумму. То есть это не какие-то породистые животные из каких-то питомников, где их специально выводят, чтобы они потом отдувались на выставках. Знаешь,
да, вот я думала,
бывает.
Что вот такая история нет, с климом на пузе, со всеми положенными вещами.
Нет, абсолютно нет. А вот пес, который породистый, французский бульдог по имени Боня, у него есть климо на пузе, но он из Воронежа и стоил там тоже...
Провинциальный бульдог.
Да, он воронежский французский бульдог.
7373948, телефон прямого эфира. Рассказывайте, где вы берете своих животных и как относитесь к приютам. Слушаем вас, здравствуйте.
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 Женечка, здравствуйте. Это да. Ой, Георгий, мой хороший. Знаете, вот я бабушка, мне 69 лет. Давно-давно мне подруга принесла с гаража кобеля. Он, вы знаете, я даже не знаю, что он такое, но это был интеллигент. Он интеллигент, да, да, представляете, что-то от него, вот, не знаю, шерсть красивая, с такими кудрями, там все это. Я не знаю, что это за порода, но это был интеллигент. Он, во-первых, искал пенек, когда ходил. Он тебя замучает, но он будет искать этот пенек. Потом, значит, если вот что-то так, да, оставлять, если один раз я попросила парочку одну, зашла в магазин, говорю, подержите его, сейчас я выйду буквально 5 минут. Выхожу, он на меня как бы, они говорят, боже мой, что с ним? Я говорю, он не любит, когда его оставляют.
Да, да, бывает такое.
Да, это был, вот вы знаете, вот клянусь, я не потому, что я вот хочу что-то там наврать, нет, я сама поражалась, у меня муж обалдевал, он говорит, вот в лифт проходит женщина, да, если вот он в лифт его заводит, он пропускает женщину вперед, а потом становится к ней зад. Да, он приходил и говорил, слушай, говорит, Он говорит, интеллигентнее, чем, говорит, мы все.
Делаем вывод, что не зависит от того, породистый, нет, не породистый, насколько животное может...
Нет, зависит от внутренности вот, собаки, человека, угу. Я хочу сказать. Потому что у человека тоже, если тебе не дано, оно не будет. И вот так же, как у собаки. И вот он прожил у меня 14,5 лет. Но если бы вы знали, как я орала, когда он умирал, мне приходил мой ветеринар, его усыплял. Вот я так кричала на весь 9-этажный дом. Вот это было вот то существо, которое было, ну, наверное, по жизни мое.
А новую собаку не хотели
завести?
Да, завести?
У меня всегда были, да? Собаки. Сейчас у меня пекинеска.
Но ты вы ее покупали? Как
покупали
бы...
или взяли?
Да, или взяли.
Да, ой, да, купила за копейки. Это собака родила у приятельницы. Mm-hmm. Я у нее одну взяла, вторую, третью мне отдали этой же мамы. И вот тоже сейчас вот ей 13 лет, и я чувствую, что, ну, подходит там, ну, да, по некоторым причинам. Это, конечно, ужасно. Заводите собак, заводите кошек. Это чудо. Особенно там, где в доме есть дети. Поверьте мне, это добро. Вот клянусь вам, говорю. Вот сдохну, вы меня вспомните, старую дуру.
Прекратите. Спасибо. Это очень мило все. Вот. Ну что, ты уже назаводился, мне кажется, достаточно.
Да, но все равно все больше и больше хочу. Люблю тоже животных, не могу. Хочу собаку. Просто пока, ну, мне кажется, что для собаки место нужно. Не знаю, какую-нибудь. Мне не хватает собаки. Я люблю гулять с собакой. Но я всю жизнь гуляю, понимаешь, я привык.
О,
Господи. Я люблю собак, и кошек люблю, и так далее. Тоже вот, с одной стороны, когда задумываешься, думаешь, хочется какого-нибудь породистого, я не знаю, там, лабрадора, например, какого-нибудь породистого.
Боже,
а потом
надо.
Смотришь на вот, на Жанку,
думаешь,
на
вот
обычная,
она.
Да, дворняжка, но прям в глаза заглядываешь этой собаке. Во-первых, она понимает все, что ты ей говоришь. Ты говоришь, Жанна, иди туда, она туда идет. Жан, дай лапу, она дает тебе лапу. Ее никогда в жизни никто не дрессировал, никакой кинолог с ней не занимался, понимаешь? Понимает тебя как человек. Интонации, взгляд иногда твой понимает. И в глаза заглядываешь собаке, обычной дворняжке, и интеллект прослеживается вот прям насквозь, понимаешь? И вся боль и история ее жизни в этих глазах отражается. И чувствуешь прям, как же хорошо, что теперь она живет дома, и все у этой собаки хорошо. Ну, и задумываешься о том, чтобы взять собаку из приюта.
Uh-huh. А ты хочешь взять собаку из приюта, чтобы она была тебе всю жизнь благодарна?
Не знаю, просто вот я в размышлениях в этом смысле. Пока не знаю.
Так, пожалуйста. Много лет назад жена подобрала в метро чихающего котенка, которого мы довели до чемпиона России. Настоящий был человек, погиб в неравном бою со сворой дачных псов, рассказывает нам стратегический инвестор. Вот. Если люди любят животных, они любят жизнь, пишет нам Елена. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте. Евгений, Москва. Знаете, я не против домашних животных. Но вот в последнее время что-то я смотрю на улице, никто не соблюдает правила выгула.
Uh-huh.
То есть даже собака, вот допустим, я уж не говорю про намордник, даже на поводке ее отпускают, вот она бегает, а собака крупная, допустим, ну, размером, ну как овчарка, к примеру.
Но она на вас нападала при этом?
Нет, но могла бы.
Нет, она на меня не нападала, но как-то, знаете, когда вот собака, она бежит, вы же не знаете, что от нее ожидать. Понимаете, она вроде и не нападает, но вроде так на вас смотрит.
Угу.
Да.
Слушайте, я согласна, кстати, приятного мало.
Да, мало, да.
Спасибо.
Ну, и я уж не говорю о том, что даже и не убирают за собой. Ну, вообще за этим никто не следит. А так, в принципе, я не против животных, пожалуйста.
Понятно.
Спасибо. Слушай, ну, это была ведь, помнишь, даже новость о том, что у нас будет целый список животных, которые, пород собак, которые ты можешь завести, имея определенное разрешение, так скажем. Вот там как раз крупные достаточно собаки, вроде всяких фаширских терьеров, алабаев и всего
остального.
Слушай,
ну, наверное, есть в этом, да, какая-то логика есть, потому что собаки все разные, и очень можно любую собаку превратить в орудие, там, я не знаю, насилие какое-то, если ее просто на это натаскивать.
Ну, и тем более, что есть просто породы, которые изначально на это заточены.
Ну,
все,
слушай,
которые,
ну,
были выращены специально, предположим, для собачьих боев, их же вообще невозможно удержать. Ну, то есть это вещь, которая не контролируется.
Ну,
которая
вот,
вот,
ну,
вот, какая? Вот питбуль, как раз.
Например?
Ну, вот, пожалуйста, Елена нам присылает фаширского терьера. Да?
Ну,
вот.
Они бывают очень добрые.
Они бывают
собаки.
Очень добрые, но они никогда не бывают добры к животным, к другим. Вот они же не переносят других кобелей. Ну,
не, у меня не было, не готов
констатировать.
У меня
была, я просто знаю.
Да.
не у меня, в моей семье, но тем не менее. У меня никогда не было животного вообще. Вот у меня сейчас случился первый в себе в моей кот. Впервые в жизни за столько лет. Можете себе представить? Слушаю вас. Здравствуйте. Анна.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Анна.
У нас есть английский бульдог. В квартире, я имею.
Угу.
Соседи уезжали на МЖ, и мы его забрали себе. У нас есть попугай, который нам достался вместе с двумя правнуками. Попугай роскошный. Более мерзкой птицы я в своей жизни не видела.
Почему? Почему? Что он вам сделал?
Он наглый, нахальный.
Правда, он разговаривает? Птицы...
Да. Ой, лучше бы он не разговаривал. Вот лучше бы он не разговаривал. Жако краснохвостый. Во-первых, он неуправляемый. Вот он боится, вот мне иногда доводит до того, что я его ловлю и говорю, ты знаешь, вот у меня есть голубая мечта, домашняя вообще из попугая. Будешь себя так вести, я его упрощу в жизнь.
С пониманием воспринимает такие вещи?
Да, да. Правда, его тут дети зашугали. Так он несколько дней из клетки не выходил, я его пожалела. У нас есть воробьи американские и две черепахи. Муж принес с помойки. Еще у нас есть кролик.
С помойки? Кролик. Черепах кто-то выбросил, да?
Да, кто-то выбросил в коробке. Муж принес.
Муж какой.
И также стояла вот клетка с птичками какими-то. Там на четыре части разделена, там четыре маленьких птички. По фотографиям определили, что это американские воробьи.
Угу.
И есть у нас еще кролик карликовый. Это правнуки принесли с помойки. Ну, кролика сразу отправили на дачу. Слушайте, сколько он жрет, этот кролик? Хоть и мини-кролик. Это в прошлом году было, ему там вольер поставили. Он пол-вольера за одну ночь сожрал.
Слушайте, ну это все, знаете, как, очень дорого, знаете ли. Кролика кормить, попугаем разговаривать. Кошмар.
Это ладно. У нас в этом году на даче завелись белки, отродясь не было. Эти белки живут лучше, чем я. Их кормят орехами. Покупают этот фундук, как их зовут, мелкие-то, господи, кедровые орехи. Так еще и шампиньоны покупают, аккуратненько так режут и им раскладывают.
Шампиньоны? Белки любят шампиньоны?
Белки обожают шампиньоны, это правда.
Я не знала.
Вот уйдут это... эти белки отсюда. Как же, они что, дуры, что ли? Вот.
Ну, а это действительно даче... богемненько звучит, конечно. Да, фундук в перемешку с шампиньонами для белки.
Ужас. А на даче у нас алабай, которого подарили сыну, он так с хвостом немножко бракованный. Его некуда было девать, и вот его подарили. Алабай хуже кошки.
Алабай должен, наверное, съедать пару ведер мяса в день?
Пару ведер, не пару ведер, а килограмма 2,5 он съедает.
Ну, хороший, добрый.
Еще... Ой, да не то слово.
Вот.
Не успеешь где-нибудь сесть, он уже идет, старается ты на колени залезть.
Алабай залезает на колени. Господи,
он же выше меня. И еще есть две дворняги, больше алабая. Из одного помета они поселились около ворот года 3 назад. Вот мы их себе запустили. Вот эту вот всю компанию надо кормить. С ней еще надо играть, за ней надо смотреть и как-то ее развлекать.
Это да. Это
правда,
да.
Вот когда дети появились, все как-то сразу по своим будкам сблызнули. Вот.
И кажется, мы нашли способ справляться со всей этой стаей.
Да, кстати, дети никому не нужны в аренду. Даже не в аренду, безвозмездное пользование.
Нет, спасибо. Спасибо. Мы лучше говорить как-то алабаев, Анна.
Спасибо, Анна. Спасибо вам огромное. Спасибо.
Да, очень интересно.
Дай бог вам здоровья. При вам вот про дворняжек, когда сказали. Вот человек, видишь, сколько прилетел, получается, животных.
Да, особенно мне нравятся белки в этой ситуации. У меня тоже, кстати, живут
белки. Ну, белки дикие вроде как, да.
Да, вот они справятся.
Кролик, черепахи, дворняги и так далее. И никаких проблем, самые лучшие животные, какие только могут быть, кроме попугая. Попугай достал, конечно, суть по всему. Попугаи вообще наглые, действительно, бывают. Ребята, у моей...
Что, ты про попугаев тоже знаешь, что
ли? Ну, у моей бабушки, да, долгие годы жили попугаи. Сначала, ну, одной породы, я забыл, как они назывались. Сначала один был, он улетел, помню, в окно, мы зимой переохладился, потом не выдержал, мы его нашли, но он там потом, значит, нас покинул. И точно такого же попугая мы ей подарили, и вот это вот был наглец тот еще. Причем мы думали, что мальчик, оказалось, девочка, все время яйца, значит, сносила, да. Но она ездила все время на голове у моей бабушки.
Надо было курицу заводить.
Или на плече, знаешь, как у пиратов сидела. Если не туда идешь, не кормишь, она тебе сядет на голову, начнет тебя клевать, а ну корми меня и так далее. Попугаи такие ребята, да, очень своеобразные. Да.
Очень неприятные ребята, мне не нравится такая история. 7373948, где вы берете своих животных, если они у вас есть? Здравствуйте. Алло.
Доброе утро.
Доброе.
Женя, доброе утро, Георгий. Вы знаете, я теперь понимаю, почему вам, Георгий, нравятся времена года. Вы понимаете, вы просто человек, ну, будем говорить, молодой человек еще, но вы уже живете в гармонии вообще и с самим собой, и с окружающей средой, с миром. Это такая редкость сейчас. Я вас просто поздравляю. Потому, и тем более, вот вы любите кошек, собак. Я так сейчас редко встречаю молодежь, которая любит кошек, собак. Ну, хорошо еще собак. А кошек большинство не любит.
Да, вы почему? Знаете, как вам кажется? Вот, вы прям сталкивались с людьми, которые
кажется,
прям не
любят? Мне
кажется,
котиков любят все.
Ну, вы понимаете, ну, я одно могу сказать. Чем дольше я живу, тем что, вы сами прекрасно знаете. Вот предаст человек и даже самый близкий. Собака никогда. Я вас обожаю. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Очень
да,
приятно.
Спасибо. 36-й тоже пишет, что кошки — это чудо. А кто-то из наших слушателей интересуется, никому ли не нужны тараканы бесплатно.
Я думаю, уже многие завели. Тем же самым способом вряд ли кто-то за это заплатил хотя бы рубль.
Да, 7373948, телефон прямого эфира. Хотя подожди, но есть же вот эти огромные африканские там тараканы, мадагаскарские, в общем, максимально ценные. Что ты так смотришь?
Нет, это, слушай, срочно, доброе утро, включи звонок. Тихо. Я хочу отвлечься от мысли об огромном африканском мадагаскарском таракане.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Алло. Что-то случилось. Здрасте,
здрасте.
Да, ну, может быть, давай еще раз попробуем. Слушаем вас, здравствуйте, алло.
Алло.
Да.
Доброе утро.
Доброе.
Вот я могу рассказать забавную историю. У меня, значит, перед балконом пешеходная дорожка есть. И весной наблюдал такую сцену. Идет женщина с маленькой собачкой, типа пеканесса. Ну, в общем-то, и она, значит, на середине дороги наложила. Вот. Женщина взяла и в пакетик это все. И ушли они. Потом идет мужчина с большой собакой. Собака понюхала это место и тоже то же самое сделала. И они пошли дальше. Вот.
Круг замкнулся.
Уникально.
Да. Потрясающе. Спасибо, да. Так, тараканы хуже попугаев, полагаю, 36-й. Я тебе показал мадагаскарского таракана? Правда, он прекрасен?
Вам повезло, что у нас радио, а не телевидение, на самом деле. Потому что если бы она вам показала, то... Это кошмар.
Слушай, у меня была одноклассница, которая держала вот какую-то вот такую вот ерунду у себя дома, типа от мадагаскарских тараканов, жужелиц и всего остального, а я в молодости очень сильно боялась тараканов. Сейчас уже не так боюсь, сейчас вообще уже практически ничего не боюсь, а в детстве очень боялась. И, значит, я прихожу, она решила надо мной пошутить, такая вот добрая гражданка, я прихожу, сажусь за свою парту, кладу вот так вот телефон, и в тот момент, когда я его отпускаю, понимаю, что я кладу его рядом вот с таким вот тараканом, я тебе прям показываю. Жора, я так орала, я, мне кажется, так никогда в жизни не орала, я даже в эфире не слышали, чтобы я так орала, как это было в тот момент.
Тараканы.
Вот, да,
это...
но есть люди, которые... Подожди, а улитки, значит, тебе нормально, а тараканы тебе не очень.
В сравнении с вот с этим мадагаскарским,
да.
Улитки лучше всех вообще, не дай бог, мадагаскарские — это кошмар. Он размером, я не знаю, с большой палец, чтобы
ну,
вы понимали.
Ну, такой, да, большой таракан.
Жуть.
Слушаем вас, здравствуйте. Как насчет мадагаскарских тараканов?
Здравствуйте. В муниципальных приютах деньги вообще-то воруют и плохо содержат животных. Пожалуйста, скажите вот Звягинцеву, чтобы она не свистела, у нее шипящая.
Обязательно, обязательно. Мы скажем, сейчас все на свете.
Перепрыгнули, я бы сказал.
В муниципальных приютах воруют деньги, а Катерина Звягинцева свистит. Это она просто, вот понимаете, потому что она свистит, потому и денег нету, знаешь, так и примет есть.
Она никак не связана при этом с муниципальными приютами, я думаю.
Но... Да, 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 но логика есть. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Привет.
Да.
Алло, здравствуйте.
Да,
алло,
вы в эфире, алло. Мы вас слушаем.
Вот, хотел рассказать одну историю. Один раз купил дом из-за собаки.
О.
Приехали покупать дом, оставили, а нам говорят, что А лобая забрать не могут. Вернее, лобаяху пришлось купить. Вот была самая дорогая, наверное, лобаяха в мире.
Питом ради лобаяхи.
Она оправдала такие на себя
затраты? Если с нами она прожила 12, соседи говорили, что ей было 7, то да. Но закончила свою жизнь в Москве. Москву предпочла.
Переехала.
Да, сейчас
лобаяха эмигрантка.
А сейчас опять... Такая же большая собака тоже предпочитает жить в Москве. Вот, по-новому называется, сейчас скажу, наверное, африканский русский терьер. Нельзя же говорить черный, да?
Толерантный терьер. Максимально. И его жизнь, скорее всего, имеет значение. Слушай, но мне очень радостно, что столько наших слушателей. У нас телефон обрывается, к сожалению, заканчивается время. Все, видишь, сколько людей, которые любят животных. У них есть животные. Берут животных не за какие-то бешеные деньги, покупая их в питомниках, а вот из приютов и так далее.
Что-то. Елена Сергеевна рассказывает о том, как человек держит муравьеда. Пожалуй, на этом я пойду. Я не знаю, как с этим жить теперь.
Да, на этом, наверное, заканчиваем. С вами была Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Спасибо, что были с нами. Пока-пока.